Тема у нас сегодня очень возвышенная, очень великая тема – мудрость. Мудрость – это то, что придает смысл жизни человеку. Есть жизнь осмысленная и неосмысленная, так говорят древние книги, веды. И из всех людей мыслящий будет лучше, чем немыслящий. Это вот первая как бы ступень, первая градация – какой-то иерархии, чтобы понять, что есть иерархия сознания, иерархия разума, иерархия жизни. Есть какие-то высшие сферы, есть низшие сферы, есть середина, борьба добра и зла. Есть вечные вопросы, быть или не быть, которые человек пытается решить, жизни, смерти, себя также понять, других людей. И начинается иерархия с того, что есть, конечно же, низшие формы жизни, ниже человека, но есть и выше человека. Градации существуют. И вот где и откуда начинается низ, вверх. Чтобы пройти по этой лестнице, человеку необходим разум, мудрость. То есть мудрость – это практическое применение знания. Одно дело знать, что плохо, скажем, курить или принимать наркотики. А другое дело – делать это или не делать это. То есть иметь силы. Вот эта вот сила, стремление – это есть мудрость. То есть когда разум человека направлен всегда вверх к цели, это называется мудрый человек, который не отвлекается на что-то вниз, на низшие какие-то вещи, а стремится всегда вверх. Эта тенденция у него стабильная. Считается, что мудрый человек. Он может применять эти знания. Простые, с самого начала, очень простые. И на санскрите есть как бы вот тут два понятия в этом контексте – шреяс и преяс. Преяс – это приятное слово, вот мы говорим в русском языке, очень схожее. Приятная вещь. То есть два смысла жизни. Что-то приятное получать постоянно, мы хотим какого-то комфорта, удобств элементарных, чтобы у нас было удобно, температура, мебель, там, скажем, пища вкусная, одежда хорошая. Ну вот это преяс. На каждом шагу мы пытаемся всю жизнь устроить в этом ракурсе. А шрейс – это дальняя цель, конечная цель. И сегодня мы, ну, как никогда, цивилизация как бы человеческая пошла вперед в прейс, очень много достигла в плане удобств, комфорта, скажем, сантехника, какой раньше не было. Вот в мои годы, когда я помню себя ребенком, ну, были туалеты деревянные на улице, просто нужно было ходить туда. Там просто был помост такой деревянный и такие отверстия. Вот. И нужно было там вот просто садиться людям. Там они по утрам говорили «доброе утро», здоровались, сидя на этих насестах. И перегородка была женская, как эта половина. Но потом появились унитазы, сантехника, и все подумали: «О, сейчас мы живем лучше». Это вот пресс, вот это в эту сторону мы пошли. Также синтетическая одежда, носки, колготки, чулки, которые не мнутся, скажем, там одежда такая очень удобная. Ну, вот сейчас мы смешиваем с синтетикой как бы практически все ткани, потому что это удобно, это пресс. Но шреяс, что ж такое шреяс? Веды говорят, что в погоне за преясом, за комфортом и удобством мы забываем конечную цель. Поэтому мудрецы что говорят? Только наберитесь мужества, пожалуйста. Я просто повторю, что мудрецы древние говорили. Комфорт отвратителен, они сказали. Ну вот в этом контексте можем понять их. А это не то, что какое-то человеконенавистничество, а это мудрость. Потому что говорят, человек не для комфорта рожден, а для аскезы. Именно в аскезе он продвигается, он сильнее, чувство острее, разум, его здоровье. Все зависит от того, какие он аскезы, какие ограничения берет на себя. Добровольно, от этого зависит его сила. На что я способен? Я проверяю себя в разумных ограничениях. Отвергая неблагоприятное, принимая благоприятное. Вот эта сила отвергать, принимать – это разум, это мудрость. То есть это сила разума. Это шреяс, а преяс означает ум и чувства. Ум тоже принимает и отвергает, но совсем другие вещи. Если разум – это значит в соответствии с последствиями, здоровьем, знанием, мудростью определяет, что хорошо, что плохо, то ум и чувства определяют по-другому. То, что приятно, принимают, то, что неприятно, не принимают. Очень просто ум устроен. Человек идет по улице, скажем, и по городу, в центре города – ну, там кафе, там музыка, там еще что-то. И красивые женщины тоже есть. Смотрит и думает, красивые женщины. Никогда таких не видел. Еще раз посмотрел. И ум говорит ему, чувство привлекается, и ум говорит, ну подойди, ну познакомься. Ну спроси, сколько время там, ну как обычно. Ну. А разум говорит, ты что, с ума сошел, у тебя же рядом жена стоит. Куда же ты пошел? То есть, вот видите, разум отвечает вот за последствия, а ум не отвечает за последствия, он просто хочет приятного. И огромная сила в уме находится. Иногда, когда мы вот притягиваемся к чувству и ум, очень-очень трудно оторвать от этого. Хотя мы знаем, что это не очень хорошо и даже плохо. И все равно это делаем. Поэтому в древних ведах вопрос задается. Интересный вопрос. То есть, когда даются различные хорошие правила, предписания, как достичь этой цели или той цели, любой цели можно достичь. Любой, какой хотите. Есть уже выработанные правила, предписания для того, чтобы достичь любой цели. Семья хорошая, пожалуйста. Карьера, пожалуйста. Богатство, пожалуйста. Слава, пожалуйста. Все прописано. Да. Но там задается вопрос. Если все так ясно и понятно, то только один вопрос остается. Что за сила есть, которой человек подчиняется, даже помимо своей воли, зная даже, что это плохо, и все равно она побеждает его. И он отвергает все хорошие правила предписания. Ну, в мире мы это называем иногда любовь. Может быть, и любовь. Я не спорю, может быть. Но да, эта сила разрушает всю нашу жизнь. Под названием любовь. Вот тут нужно разобраться. И чтобы разобраться, нужна мудрость. Различить любовь от похоти. Что там говорится, это именно вожделение, враг живого существа. А любовь, она очень высоко. Это высшая иерархия сознания, высшая. А внизу отражается вожделение. И вот эти формы жизни ниже человека, там больше вожделения. Там вожделение такое, что сковывает их, делает камнем кого-то, минералом, деревом. Один мудрец сказал, что если бы дереву дали средства передвижения, как человеку, руки, ноги, все остальное, деревья бы совершили очень много зла. Это существа, скованные вожделением. Если дать им свободу, они разрушат все. Они ничего, кроме своих желаний, не понимают. Нет ничего подобного. Не знают это. Один мудрец сказал, я не знаю, я не проникал в жизнь дерева, но сказал, что вот если деревья получили бы такие же возможности, как человек, они бы очень много зла бы совершили, такие существа. Но природа устроила так, что они неподвижны и полезны. Он стоит целый год на одном месте, пьет ногами, никого не беспокоит. Жара, холод, аскеза, смотрите, добровольная. Обнаженная целый год на улице. Говорится, что те люди, которые хотят быть обнаженными постоянно, рискуют родиться деревьями в следующей жизни. И давать тень, древесину, листву, плоды, фрукты. Видите, природная добродетель, неосознанная добродетель, опять снова поднимает живое существо вверх по ступени реинкарнации. То есть природа устроена благостно, полезно. А у человека выбор, ответственность за выбор. А я буду жить как животное, как дерево, как камень, которому все безразлично, или как человек. А что такое человек вообще? Я, конечно, хочу как человек жить, понятное дело. Зачем же мне жить как животное? Я не люблю такого названия. Не называйте меня животным, простите, я обижусь. Я не животное. Ну а что ж такое человек? Вот с какого момента мы получаем право называться человеком. Или, как говорят, человек с большой буквы еще говорят такое. Вот это право. Не я должен называть себя таким существом. А по плодам дерево узнается. Люди должны назвать меня таким. Потому что я делаю в этом мире. Я сам не могу себя назвать. Значит, ложное самомнение – это враг живого существа. Любой человек рождается с каким-то мнением о себе. Обычно он связан с семьей, ну, с полом, с местом рождения. Ну, многими вещами мы живем, каждый день что-то получаем, ощущаем какие-то впечатления, носим всю жизнь. И мы о себе что-то думаем. И древние говорят, настолько человек дорожит этим мнением о себе, что если разрушить это мнение, он может умереть. Он может покончить с собой. Собственно, он живет только для того, чтобы вот это вот мнение о себе какое-то иметь. И, знаете, вот представьте такое, человек приходит в отель пятизвездочный, представим такую картину, и говорит, мне нужен очень богатый номер. нужно 5-7 комнат. Я хочу иметь отдельную ванну, отдельную столовую, кабинет и прочее, холл, бассейн, душ, баню, сауну. Вот есть такой у вас номер?
Есть такой редкий номер, да, он стоит столько-столько.
Снимаю на год. Нет, на 5 лет снимаю. А заплачу, когда будут деньги, потому что в будущем я миллионер. Я так думаю о себе, понимаете? Ну, могу ли я это применить на практике, вот это мнение о себе? И, конечно, этот номер не пройдет в реальной жизни. Ну да, в будущем, может быть, ты великий человек, я не знаю, но вот все так думают что-то о себе. Ну а на деле-то сейчас чем ты докажешь? Ну, пока сейчас меня никто не понимает, кроме одних глупцы. Меня еще никто так не ценит, но я уже знаю, кто я. Знаете, я в жизни сталкивался с интересными людьми. Однажды после одной такой лекции один молодой человек ко мне подошел, 21 год, протягивает руку и говорит: «Я Бог». Ну, я уже знаю, как с богами себя вести, я уже не первый раз встречался с богами в этом опыте. Я тоже жму ему руку и просто говорю: «Поздравляю, ну, что могу сказать». И он как-то так был неудовлетворен и спросил: «А вы что, никак это не оцените? То, что я сказал сейчас?» Я говорю: «А это как? Вот все, другие согласны с этим?» Я спросил его. Он говорит: «Да все кругом одни идиоты». И Пушкин об этом, Евгений Онегин, пишет: «Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно». Помните, он такой вот, так описывает сознание молодых людей того поколения. Ну, а потом это цитирует также и Достоевский. Именно такой персонаж описывает Раскольникове. И многих других, и Лермонтов, герой нашего времени. И куда ни глянь, все наши как бы передовые люди, все что-то мнят о себе, смотрите. А другие говорят: «Ну, мы еще не такие, но мы свое возьмем, подождите, в будущем». Да не то, что мы. Ну, ладно, мы-то люди, может, простые, может быть, какие-то, да. Но даже ученые так думают. Великий ученый говорит: «Да в будущем мы все откроем». Простите меня, но все уже открыто. Нужен просто разум. Наука как такая в этом смысле не нужна. Нужен разум. Исследование нужно для ума и чувств. Для разума исследования не нужны. Разум сразу распознает. Разум видит одновременно прошлое, настоящее и будущее, говорится. Вот это энергия разума. Это развитое сознание. Он может посмотреть на человека, на его характер и сказать его будущее. Какие ждут его испытания, точно можно сказать, просто по характеру человека. Потому что есть причина, значит, будет следствие. Это же просто. Один человек сидел на... Глупый человек. Забрался на дерево, сел на ветку. На ветку высоко довольно-таки. И у него пила, он эту ветку хочет отпилить. И дерево здесь, значит, ветка здесь, он сидит тут и тут пилит. Значит. Ну, понимаете, да? Мы же понимаем последствия, какие будут. Если дерево здесь, ветка сюда, человек сидит тут, если он отпилит, что произойдет? Он рухнет туда, да. А он сидит и пилит. И там внизу прохожий шел, говорит: «Странный человек. Ты что, не понимаешь, нет? Что ты тут вмешиваешься в мою жизнь? Что я должен понять? Не мешай мне. Ты сейчас упадешь. Видишь, ты какой? Накаркаешь еще. Уходи отсюда». Ну и он говорит: «Ну ладно, ну глупец какой-то». И пошел дальше. И точно, смотрите, пилит, и бабах вниз. «Ой, боже мой!» Подумал. Ты же провидец был. Ну, точно провидец. Надо узнать, от чего я умру, когда я умру. И с этой пилой побежал за ним. А тот от него. Ну, и много таких анекдотов физических. Ну, поймал его, наконец, с этой пилой, тут испугался. И говорит: «Скажи, раз ты такой ясновидец, скажи, когда я умру?» Понял, если я сейчас скажу, что не ясновидец, у меня точно зарежет этой пилой. Человек совершенно неадекватный. И так придумал, говорит: «Ну вот когда у тебя спина холодная будет, тогда умрешь. Трогай спину свою. Когда похолодеет спина, тогда значит смерть». Ну, вот такие есть истории. Ну, а вообще, так и говорится в баснях. В баснях говорится иногда про свинью, там, про кого-то еще, что свинья она роет, видите, вот рылом там, под дубом. Почему? Желудь уже все съела, а что там еще? Ну, еще дуб подкапывает, чтобы корни съесть его. И там вывод такой, что если бы ты смогла поднять голову вверх, ты бы поняла, что ты пищу получаешь от дуба, съешь корни, не будет дуба, не будет пищи, ты сама погибнешь. Наша цивилизация очень опасно устроена. С одной стороны, столько прессы, столько достижений в приятных, комфортных каких-то условиях, ну, никто не против.
Может быть, для чего-то это может быть вполне применимо. И с другой стороны, мы что-то теряем. Мы теряем верность в браках, желание, теряем чистоту мыслей, чистоту слов, поступков, мы теряем твердость слова, обещаний. Помните слово офицера, что такое было? Да что вы, он скорее застрелится, чем нарушит свое слово. А в древности это еще было тверже, когда правили праведные цари, и говорится, они выполняли обещания, данные даже во сне. Это честь мужчины. Обещал, сделал. А сейчас женщины все говорят, а мужчина обещает, потом не делает. Но он обещает постоянно. И мы верим, поскольку мы женщины, мы ищем защиты, мы верим. А он потом выполняет обещания. Неспособный, либо нестабильный. В характере, в качествах. Итак, жизнь интересна. Жизнь мудра сама по себе. Жизнь сама по себе. Мы говорим, да, жизнь мудра, жизнь нас учит. Вот мы одну ошибку совершим, получим реакцию, может быть, поймем что-то. И день за днем наша жизнь, она как вот, знаете, замкнутый цикл такой вот, как бы вот он замкнутый циклично. Утро, день, вечер, утро, день, вечер. Это ускоряется, потом мы вырастаем, нам 30-40 лет, это все начинает ускоряться в нашем сознании. В детстве это утро, день, о, вечер, о, сон, утро, о, день, о. Большие, большие пространства вообще. Потом утро, день, вечер, утро, день, вечер, и годы. Что такое? Цикличность какая-то. И какая-то жизнь становится обыденная. У всех с работы на работу, еда, опять готовка с работы на работу. Та же семья, те же дети, то же самое. Хочется каких-то... А где же та любовь? Та первая вот была же. Не повторяется. Такое больше никогда поют. Вот было, а вот хочется вот чувство обновить. Но заново как бы родиться, что ли. Заново почувствовать, заново увидеть мир. Заново влюбиться. Это мудрость. Это потерянная мудрость. Что мудрец восхищается на каждом шагу жизни. Это самое удивительное, что есть. Вообще, это жизнь. Неизученная, непознанная. Запутанная в этих циклах. Зажатая вожделением другими качествами. Обстоятельства, которые мы сами создали. Работа, дом. Мы сами это создали. Мы не можем вырвать свой ум, чувство куда-то еще. Как же обновить эту жизнь? С чего же начать? И есть правила предписания. Совершенно верно. Хотим счастья? Конечно, хотим счастья. Нужно правила предписания. С этого начинается. Потому что счастье приходит к нам каждый день. Шанс. Мы не замечаем этого. Цикличность. Да. Ну вот представьте, человек учится в школе. Там первый класс, второй, пятый класс, неважно. Ну, в нашу бытность так было, в этом случае. Не успеваешь, ну, второй год остаешься. Видишь, цикл. Попадает в цикл. Почему? А не усвоил программу. Вот каждый день повторяется, и мы должны что-то усвоить, чему-то научиться. Не просто повторять бездумно, неосмысленно, что за жизнь. И годы идут, а потом в конце уже жизни, когда наступает порог наш, шреес. А зачем я жил? Шреес, где шреес? Я ищу это слово. А был ли смысл в том, что я делал? Все забыто, и никто меня не помнит. Моего прошлых подвигов, заслуг, усилий. Я как проклятый работал, а теперь никто этого даже не знает. А зачем я все это делал? Где этот шрейс? Я не понял. Так я прожил жизнь? А зачем? Ведь человек попадает в эту ловушку. Шрейс-прейс. И сейчас, видите, что население планеты, оно как бы, ну, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Если взять прошлое, немножко вот назад историю просмотреть, назад меньше было людей. Потом еще меньше было людей. Небольшое количество было людей. Даже миллиарда, наверное, не было тогда на планете. В те ведические времена было немного людей. Было больше пространства, конечно, меньше людей. Но качество людей, мудрости было больше. Вся мудрость издревле осталась. Мы к ним обращаемся снова и снова и снова, к тем древним изречениям, книгам, легендам, истории, подвигам. Все это в прошлом осталось. Там величие человека. И вот как бы это второй год, третий год, повторяется цикл, одна жизнь, другая жизнь, не успел в этой жизни понять, следующая жизнь, опять начинается то же самое. Опять я не понял, зачем жил. И еще цикл, и еще, это самсара называется, цикл самсары продолжается, пока я не усвою урок. Зачем я, не спрошу, зачем я вообще живу? Кто я? И вот тут я начинаю называться человеком. Мыслящим. Homo sapiens. Пытаюсь понять, что такое эта жизнь. И там над этими циклами, если поднять вверх голову, такие пространства, такие энергии удивительные. Там потрясающие вещи. И даже внутри меня столько процессов неосмысленных, неосознанных. Вот это наука. Наука счастья. И мы научились с вами как бы отождествляться. Ну, отождествление, что значит отождествление? Ну, любой предмет. Ну, хорошо, вот это моя сумка. Попробуйте меня отнять. Будет непросто, уверяю вас. Если что, позову друзей даже. Если сам не справлюсь. Но сумка-то ладно, в сумке там еще что-то есть. Не буду показывать. Это называется отождествление. Вот моя одежда. Вот моя рука. Попробуйте навредить, и я буду стоять за себя. Я отождествляю себя. Моя машина, моя квартира. Вот человек живет на 5-м этаже в своей квартире. Хорошо. И птица живет в скворечнике тоже на 5-м этаже, на такой же высоте. В чем разница? И там у нас диванчик, мебель, и детишки там прыгают. У нее там соломка тоже, и птенчики там тоже прыгают. И она каждое утро куда-то вылетает и прилетает с пищей, приносит что-то туда. И мы тоже каждый день на работу, с работы, с сумками приносим тоже что-то. Если кошка полезет в этот скворечник, птица будет отбиваться клювом, крыльями будет защищать. Как же это? Если к нам кто-то полезет, вор, мы с топором выйдем, что хотели? Это называется отождествление. Все живые существа себя отождествляют с этим телом, с этим умом, со своим мнением о себе и собственностью. Это отождествление. Не только это, но еще обиды, впечатления. Имена, названия, события, история. Мы так много отождествляем себя со многими-многими вещами. И таким образом накапливается такой груз в уме, это называется карма в уме. Потому что тяжело жить, хотя проблем реальных больших нет. Но в уме трудно. Я обо многом думаю, не могу найти ответа или хорошего настроения. Я как представлю, да, вот что всю жизнь так вот работать, работать до смерти вообще. Это в уме я представляю. И мне плохо. Как мне вот ум освободить, вот это, главное, что вот эти обиды, отношения, там, браки, разводы, там, друзья, враги, там, деньги, обман, там, ну, все разные, хорошие, плохие вещи, все накапливается, накапливается, с этим жить сложно. Психика страдает. Это отождествление. А вот наука о разотождествлении нам не дана. Если мы себя отождествляем, нужно уметь разотождествлять. Например, обижаем, нужно просить прощения. Обижено, нужно уметь прощать. Это разотождествление. А трудно. Ох, как трудно простить. Вот отождествить легко. Обвинить кого-то. А простить трудно. А все же говорится, прощай. Надо простить. Так ты освободишься. И я даже понимаю, да, это было бы хорошо, если бы просто простить бы всех, у всех просить прощения, вот освободиться, начать новую, заново жизнь, да, обновиться. Но трудно. А ведь на самом деле, если мы хотим начать новую жизнь, нужно просто просить прощения перед тем, кто виноват, или обидели кого-то, и простить всех, забыть все это. Ну а как забыть-то? Циклы напоминаний. Это Фрида Булгакова образ. Очень тяжелый. Она задушила платком своего ребенка. И теперь вот ей приносят этот платок каждое утро. Она бросала в окно, она его резала на части, но жгла в камине. Но каждое утро приносит платок этот. Фрида, она молит Маргариту только об одном. Попроси, чтобы больше не приносили этот платок. Я хочу забыть это все. Как же нам это забыть эти вещи? Как вспомнить что-то настоящее? Где наши крылья? Не только в фантазиях, мечтах, а на самом деле, где это все? Жизнь нам дает потрясающие возможности. Но есть какая-то сила, есть какая-то сила, которая против моей воли влечет меня в другую сторону. Плоть слаба, видите, вот дух рвется, а плоть слаба, она тянет вниз, она тоже вот не подчиняется мне. Мудрецы говорят, язык, желудок, гениталии. Три вещи на одной линии. Очень важно научиться управлять ими. А с этого начинается как вот йога, подъем по иерархии сознания вот этого человека мыслящего. Он начинает двигаться. Сначала мы должны ум направить в то место, где нет отождествлений. На санскрите называется Браман это место. Буквально Браман. Совершенный. А что там? Нет двойственности. Просто мы закрываем глаза и говорим, нет у меня ни друзей, ни врагов. Я не мужчина, не женщина. Я забываю сейчас про работу, про долги, про обиды, про ссоры, про политику, про то, сколько мне лет, какая была у меня мама, папа или сестры. Я все-все забываю, погружаюсь в роман сейчас, я разотождествляюсь, и я чувствую свободу. Каждый день, минут 40, полчаса человек должен находиться в романе. Либо кто умеет спать, во сне может это быть. Но сейчас мы не умеем спать. Мы разучились спать в брамане. Спать в брамане означает, что вы ложитесь с проблемой, а утром просыпаетесь и решение находите тут же. Утро и вечер. Это значит, вы пребывали в брамане. Там все решается без нашего вмешательства. Как в природе. Она работает без нашего вмешательства лучше, чем когда мы вмешиваемся. Также и в свою эту жизнь, данную нам природой, мы вмешиваемся, мы эксплуатируем самих себя, когда делаем то, что противоестественно нашему развитию, внутреннему, духовному, или здоровью, или вредим каким-то отношениям, мы вредим себе. Что посеешь, что пожнешь. А? Карма называется. Причинно-следственная связь, что посеешь, что пожнешь. То есть ты не вредишь кому-то, ты вредишь в конечном итоге себе. Что посеешь, что пожнешь. И вот этот Браман означает, что там должен разотождествиться и снова приступить к обязанностям. Снова идти на работу, снова заниматься семьей, но уже без отождествления. Вот интересный момент. Вчера было плохое настроение. На работе там проблема. С начальником непонимание. Подчиненные тоже. Ни туда, ни сюда. Трудно. И в семье было напряжение. С женой поссорился. Дочь отругал почти ни за что, был раздраженный. Ну что делать? Давайте в Браман. Утром погружаемся в Браман. Через полчаса, час выходим оттуда. Что мы делаем? Мы улыбаемся жене, дочери. Мы извиняемся на работе. Все. За 5 минут решили все вопросы. Легко. Почему? Нет самомнения. Разотождествился человек. А не то, что это мое мнение. А я был прав все равно. А я не пойду первый просить прощения. Я себя отождествляю. Я себя так понимаю. Пусть они первые меня прощения просят. В конце концов. И нам трудно вот эти перешагнуть через самого себя, говорится, познать себя. Значит, отождествление, разотождествление. Обычно есть сон со сновидением. Есть бодрствование и глубокий сон. Глубокий сон на санскрите называется сушупти, особое состояние. Не каждый человек может погружаться в глубокий сон, как выясняется сейчас. В древних книгах говорится, что глубоко спать человек может только кто любит и кого любит. И кто не работает ради выгоды. Вот такой человек может спать очень глубоко и безмятежно, как младенец. Заметьте, что именно в этом глубоком сне восстанавливаются все энергии человека и добавляется нечто большее. При этом мы ничего не помним. Интересное состояние. Мы погружаемся в глубокий сон. 15-20 минут достаточно в глубоком сне для полного отдыха. Вообще институт сна уверяет, что сон человеку вообще не нужен. Нужен отдых. Йоги могут не спать, но они знают, как находиться вот в том или ином состоянии. Итак, человек погружается в это бессознательное состояние, сушупти, просыпается, ничего не помнит, но говорит, о, как я отдохнул, сколько энергии, сколько позитива, сколько энтузиазма. Я знаю, что теперь делать. Потрясающая вещь. Где же он был? Давайте изучим. Давайте попытаемся осмыслить то состояние, которое мы не осмысливаем по ночам. Пока оно еще у нас есть. Потому что когда мы уже увлекаемся какими-то этими отождествлениями, с этими отождествлениями нам трудно погрузиться в глубокий сон даже. Потому что сон со сновидениями не освобождает человека от тревог. Там расход психической энергии тоже не маленький. Сны тоже отбирают много психической энергии. Вы с ним можете испугаться по-настоящему. Или испытывать влечение какой-то женщине или мужчине. Можете эмоции серьезно испытывать во сне, просыпаясь, вы думаете, о боже мой, приснится же такое. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Стресс получил во сне. А часто бывает такое, что мы просыпаемся и говорим, какой сон. Ой, какое счастье, рай вообще сегодня видел. Ой, просыпаться не хотел. Очень редко. Все реже, почему-то реже. Вот, когда были детьми, еще летали как-то, а сейчас уже меньше летаем. Больше куда-то ходим непонятно, что-то смотрим, какие-то странные люди там появляются, существа. И мы полностью забываем себя, кто мы во сне, какие-то глупости обычно там вращаются. Странно. Вещи сон или не вещи сон. Это состояние сушупти для всех одинаково. Животные спят, растения спят, человек спит. Американцы спят, латыши тоже спят, по-моему. Ну, кажется, тоже спят, да. Я еще не обратил внимания, но я изучу этот вопрос, пока я здесь. Все спят. Это состояние сушупти для всех абсолютно одинаково. Не различает, кто есть кто, возраст, там, национальность, абсолютно не безразлично. Это как красный крест. Все получают благо от этого. Но чтобы глубоко уснуть, это выражено в заповедях, в некоторых ограничениях. Мы можем наяву жить в том состоянии, которое дает нам энергию и силы, даже в бодрствовании, даже святые люди почти не спят по этой причине. Им не нужен отдых даже. Потому что они всегда находятся в этом состоянии, в бодрствовании и даже во сне, неважно как. И во сне они могут общаться и получать информацию необходимую и ответы. То есть разницы нет между сном и бодрствованием. И если у вас нет разницы между сном и бодрствованием, никаких правил предписаний больше не нужно. Правила предписания для тех, кто различает сон и бодрствование, это еще разные вещи. Что когда мы засыпаем, мы забываем, что такое бодрствование, а бодрство забываем, что такое сон. Несовместимая вещь. А когда они совмещаются, считайте, что вы уже достигли гармонии внутренней. И в священных книгах это состояние описывается через заповеди. Вот это неосознанное состояние. Возлюби ближнего, возлюби Бога всем сердцем, всем душей, душой, вот в такой степени, представьте, полностью. И там другие есть, конечно, вещи, есть целых 10 заповедей. Если веды откроете, там тоже много правил предписаний. Это все из четвертого измерения, из сушупти. Энергия идет. Она выражена в правилах предписания. Если мы этому последуем, как мы сказали, мы достигаем результата, достигаем обновления жизни ежедневного. Каждый день должен быть прожит не зря в этом сути. Каждый день мы делаем какое-то открытие. Каждый день делаем какой-то шаг вверх. Через себя переступаем, находим в себе силы. Это могущество. Возвращаем в себе силу. И если на самом деле можем контролировать язык, желудок и гениталии, можем контролировать кого угодно. Но в хорошем смысле слова. Потому что когда мы не контролируем эти вещи, мы тоже можем влиять на людей, не так ли? Распущенным языком, распущенными гениталиями, тоже влияние. Да, эта сила вожделения тоже, она сильна, она увлекает людей на этот ложный путь. Вожделение – главная проблема. Потому что это преяс, оно приятно. Оно ложно, но приятно. А вот этот путь истинный, ну, аскетичный, и мне трудно на него встать. Но он, правда, истинный, конечно, я читал об этом, слышал. Поэтому говорится, хочешь быть обманутым, придет обманщик к тебе в жизнь. И обманет тебя. Почему? Потому что обман приятный. Всегда обман приятный. Вот в чем ловушка. Преяс. А Шреяс, кто его знает, знаете? Может, он есть, а может, его и нет. Нет гарантий. Я не уверен, нет у меня веры в это. Вот вы говорите, но это теория хорошая. А что такое? Шреяс, конечная цель. Существует такое понятие, как конечная цель? Существует. Сейчас люди работают, трудятся. Надо трудиться, чтобы как-то заработать деньги, быть какие-то накопления. Зачем? Чтобы потом, когда будет накопление, отказаться от труда. Это Шреяс. Работать, чтобы потом отказаться от деятельности. Это так же, как жить, чтобы потом отказаться от жизни. Значит, Шреяс – это смерть, получается. Бездействие Нет, веды говорят, это действие и бездействие. Интересное выражение. Что цель и смысл жизни – бездействие, но в действии. Не ради плодов труда, которые сковывают меня вожделением и жадностью, и спать не могу спокойно, чтобы сохранить потом эти плоды труда. Нет, не за этим. А деятельность, которая освобождает мой дух, мои чувства, мой разум. То есть использовать чувства для очищения, для счастья, а не для порабощения. Карма-бандана – это такой термин на санскрите. Есть карма, есть карма-бандана. Карма – это работа. Ну, какая-то работа хорошая, да? Хорошие плоды приносит. Репутацию в обществе хорошую, деньги приносит. Ну, я здоровый образ жизни могу устроить, совершая какую-то полезную карму. Да, да. Но карма-бандана – это запутывающая, сковывающая деятельность. Переходит в угрокарму, в ужасную карму, когда я уже знаю, что это приведет к гибели, и не могу остановиться и свернуть. Инерция огромная. Ничего не могу поделать. Механизмы природы, когда работают внизу, вот эти вот, когда правила, предписания, человек не может выполнять должные, включаются низшие механизмы, человек доходит до безумия. А что? Разве нет? Мы уже создали оружие массового поражения, которое может уничтожить все живое на планете. Это что, не безумие? Это механизм. Механизм низших энергий. И я становлюсь частью этого механизма, слугой этого безумия. Думаешь, что никому я не подчиняюсь, я действую то, что хочу, и так я служу деградации, видите? А есть другие механизмы природы, ведь мы не все знаем о природе. Когда приходил читание Махапрабху 500 лет назад, недавно мы вот говорили в Москве об этом, на большом-большом фестивале, там было много людей, несколько тысяч людей, и они все хотели услышать об этом явлении, о чем Колумб мечтал увидеть этого человека в ту эпоху Возрождения в Бенгалии. Явился золотой человек, Чайтанья Махапрабху. Чайтанья означает ослепительно сияющие жизненные силы. Его тело было подобно расплавленному золоту. И о нем слухи распространились и в Европу тоже. Колумб видел видение золотого человека. И королева Испании, и король тоже видели это видение. Поэтому Колумб снарядил эту экспедицию даже в те годы военные. Они позволили дать ему корабль, чтобы он шел в Индию, чтобы увидеть этого золотого человека. Тело было как расплавленное золото, оно было соткано из духовных как бы эмоций. Вот это было такое явление целое, как бы ренессанс духа был тогда. Древние книги говорили, что это воплощение было предопределено. В древних-древних книгах описывается, что он приходит в это время и что он делает. Да, это было предопределено. И тело его состояло не из обычной материи, а из других энергий. Оно было духовно, полно знания и блаженства. Такое тело было. Итак, все хотели видеть золотого человека. Эльдорадо назвали его по-испански. Эльдорадо – это золотой человек. И Колумб пошел и думал, что раз земля круглая, наверное, он так в Индию попадет, так открыл Америку. Так он не увидел его непосредственно глазами золотого человека. Но мечтал об этом. Этот однажды золотой человек шел через джунгли Джариканда. Это историческое событие, всего 500 лет назад он явился как историческая личность. Есть несколько биографий подробно описанных. Что он привнес? Он принес особое, то, что раньше до него никто не давал. Он раскрыл до глубины божественную любовь. То есть он был в непрерывном блаженстве экстаза. Круглые сутки. Так не бывает обычно. Его называют чан-аватар, скрытый аватар. То есть это как бы Бог в форме преданного Богу, который охвачен этим экстазом любви, встречи, разлуки, который в безумии увидеть его форму, безумие от его имени. Он танцует, поет, он излучает этот экстаз. Он шел через джунгли Джариканды, и один свидетель был с ним, в 50 шагах от него шел, чтобы не беспокоить. И наступил на спящего тигра. И поскольку это тело его было вот такое духовное, заряженное, этот тигр вскочил и стал петь вместе с ним. Все святые имена там и прочее. А тут началось дальше. Деревья стали сгибаться и шуршать, вибрации повторять. Камни стали плавиться, где он наступал, отпечатки стоп оставались. Прибежали олени, обезьяны, змеи, птицы. И олени с тиграми стали обниматься и кататься по земле, и плавать, и просить прощения друг друга. А потом начали танцевать. Это исторический факт, описывается не единожды был пример. То есть в этом состоянии мы не все механизмы природы изучили, потому что в этом состоянии духовного экстаза отождествления все уходят полностью. Даже зверь думает, я не зверь больше, я душа, я сознание чистое. Олень ли, тигр ли? И когда я читаю вот этот легенды, сказания древние о золотом веке, который когда-то был, там что-то подобное описывается, что атмосфера на планете была такая, что тигры, даже тигры не убивали животных, не ели плоть и кровь. Не было агрессии. Но я знаю, что сейчас можно воспитать любого человека в таком духе, а можно в другом духе. Можно создать такую атмосферу. Вот это правило предписания, как это сделать. Вот пример. Мне рассказали, это был пример в Индии, в Джаганатхапуре. Убили тигрицу, людоедку, охотники. Пошли специально и убили, потому что она стала охотиться на людей. Тигрята остались. И вот один человек принес тигренка домой и вырастил его. Ну и кормил его вегетарианской освященной пищей. Джаганатхапуре это Индия. То есть тигр рос как вегетарианец. И какой он был? Приходили там гости, соседи, но как обычно человек живет, общается, и люди приходят в дом, тигр к ним ластится вот так вот, на колени, обнимает, встречает. Такой был тигр. Освященная пища, вот, пожалуйста. Делайте освященную пищу, будет то же самое. Гарантия. Могу подтвердить на собственном опыте, я это делаю. Вот такой будет результат, мы станем добрее тут же. Без причины причем. Не нужно читать нотации, стать добрее. Сколько можно, сколько... Дайте освященную пищу человеку. Дайте эту атмосферу. Дайте ему почувствовать, о чем вы говорите вообще. Я и так добрый, чего ты ко мне пристал? Ты сам какой вообще? И вот начинается этот пинг-понг, понимаете, друг другу, обвинение. И там был сосед еще, мясоед. Он смотрел и сострадал тигру очень. Он сам мясоед, он говорит, это же мой брат тоже по крови, можно сказать. Тот любит кровь, я люблю кровь. Но он издевается над животным, кормит его рисом и горохом, и овощами. И однажды отрезал кусок мяса, прям свежего, бросил ему через забор. Съев этот кусок мяса, в тигре пробудилась его врожденная природа. Он убил и съел хозяина, и еще несколько человек. То есть это можно пробудить. В человеке можно добродетель пробудить, а можно пробудить все, что угодно. Все, что угодно. Вот только, как говорится, душу убить его невозможно. Он может стать кем угодно, но пока он не познает, что такое душа, он никогда не будет счастлив. Кем бы он ни был. Какой бы ориентации бы он ни был, не знаю, там в какой бы стране бы он ни жил, богатым или бедным бы он ни был, он никогда не будет счастлив, пока не видит, что он не это тело, он душа. Когда расстанется с этим отождествлением внутри себя. И тогда он начинает действовать на очень высоком уровне. Уже работа, семья – это уже нечто другое. Это не рутина, простите меня. Это великие вещи – иметь хороших детей, воспитать хороших детей, образовать хорошие семьи, династии, традиции. Это великие исторические события. Человек каждый участвует в этом. Вы понимаете, что, как это трансформация? Это же революция. А? Каждый человек может так жить. И если все правила и предписания сейчас собрать ведически, невозможно будет этому следовать. Это очень задача сложная. Правда. То есть жить ради правил предписания сейчас нам будет очень трудно. Мы не готовы. Мы современные люди. Я знаю, я тоже современный человек. Все правила предписания сейчас мы не можем соблюсти. Я расскажу одну историю, которую я слышал когда-то в Индии, в священном месте. Это касается братьев Пандавов. Возможно, вы смотрели Махабхарату, вот сериал, или слышали об этом. В этой истории планеты, ведической истории планеты. Бхагавад-гита – это часть Махабхараты, вы, наверное, тоже, может быть, слышали об этом произведении. То есть это комментарий к ведам Махабхараты. Это история планеты, великая Бхарата. Бхарата – это название нашей планеты было когда-то. И пятеро братьев, они руководили, управляли этим миром. Старший из них был Ютиштира, самый мудрый. Настолько мудрый, что братья его боялись. Иногда даже думали, человек ли он вообще, Ютиштира или нет. Так он мог контролировать чувства и быть таким беспристрастным. что даже думали, может быть, он и не человек, может, какой-то полубог или воплощение. Даже близкие люди так понимали. И вот Юдхиштхира был старшим из них, то есть он возглавлял руководство, был императором. И в назначенный день он принимал гостей с проблемами, с вопросами. Тронный зал был для этого выделен, он садился на трон и погружался в медитацию, потому что в медитации вы должны быть беспристрастны, именно в брамане. Это как судья, это Фемида, он завязанными глазами должен быть, чтобы быть справедливы. И вот нужно ум держать в таком равновесии. Юдхиштхира садился в йогу и ждал посетителей. А приемный был его младший брат Пхимасена, самый сильный человек на планете. И принимал этих посетителей. Было не так уж много в те времена. Сейчас, может быть, больше было бы людей, если бы позволить. Наверное, каждый пришел с каким-то прошением, с каким-то вопросом. Ну, тогда было меньше. И пришел первый посетитель и сказал, знаете, у меня проблема. Можно к императору? А что у вас за проблема, скажите? Спросил Пхимасена. Да ты знаете, странность какая-то. Такого раньше не было. У меня вот есть огород, и я его оградил забором. Вы знаете, вот мне сначала показалось, потом я убедился, что каждый день огород уменьшает мои владения. Вы не знаете, что происходит в царстве? Ой, я первый раз такое слышу, простите. Забор уменьшает ваш огород? Да. Надо, идите к Юдхиштхире, я не знаю, как он мудрый. Человек вошел в тронный зал. И минуты позже еще один человек забежал и говорит, вы знаете, мне нужен к императору, помогите мне. А у вас что? Да как сказать, мне неудобно, но вот так случилось. Я воду развожу людям. Я беру из большой емкости, разливаю в небольшие емкости, и в этих емкостях развожу воду людям. Вот я что-то заподозрил, разлив эту воду, я подумал, что-то неладное. Снова слил обратно в емкости, знаете, в два раза меньше казалось. Я еще раз слил, и воды почти не осталось. Вы не знаете, что происходит в царстве? Что случилось? Ой, не знаю, ну и денек сегодня. Я не знаю, что такое, идите к Юдхиштхире, он мудрый. Снова вошел второй человек. Я подумал, что же происходит, что за явление, что за люди. Тут третий прибегает, знаете, мне нужно к императору. У вас что? Ну вот еду вчера на слоне, представьте себе. Впереди стена, и в стене большая дыра. Слон свободно проходит, а хвост застрял. Вы не знаете, что происходит? Хвост застрял в дыре большой. Сумасшествие какое-то. Нет, идите к Юдхиштхире, все туда, да. И потом четвертый человек еще пришел. Я, говорит, здесь у вас гость, я пришел с другого города и по пути увидел странное явление. Хочу искать императора об этом. Какое явление? Я увидел среди вот этой цветущей вашей страны безжизненную гору недалеко от Хастинапура. Из камня и песка. Но ни травинки. Я был поражен. Фантом ли это? Такого не бывает. Знаете, планета называлась раньше Илавритаварша еще. То есть, значит, она вся цвела. Не было пустыни, это больные пятна на планете, говорится. Она вся цвела, дала что-то полезное человеку. То есть не так уж много труда нужно было, чтобы что-то вырастить, как сейчас. Это все через описание. Та атмосфера была другая. Мы сейчас создали немножко другой мир, конечно. Мы сейчас уже химические, там, ГМО, там, уже что-то искусственное больше выращиваем, понимаете, мы что уже... Как бы земля, она теряет ресурсы. И вот он говорит, я увидел эту безжизненную гору, я очень удивился, я подошел ближе к этой груди камней, и там какая-то одна полузеленая колючка торчала, единственная. Я из нее дернул, и гора вся исчезла. Вы не знаете, что за явление? Нет, идите к Юдхиштхире, заходите. Час проходит, другой проходит. Никто не вышел. Ну что ж такое? И Пхимасена открывает дверь. Юдхиштхира сидит в медитации, не шелохнется. Никого нет. Юдхиштхира, а где эти четверо? Я запустил сюда людей. Все с своими вопросами, проблемами к тебе. Пхима, никого не было. Ты точно уверен, что ты пускал людей? Да. Ты их запомнил в лицо, конечно, и проблемы. Ну-ка, расскажи мне. Юдхиштхира, я ничего не понимаю, действительно. Но первый приходил, говорит, у него забор и огород. И забор крадет его огород. Второй сказал, что у него воды меньше и меньше, которую он разливает, становится. А третий сказал, что слон через дыру проходит, а хвост застрял. Это что? Сказал, какой ужас, Пхимасена. Ты людей запомнил этих? Надо их изловить и заточить в тюрьму. Это очень плохие люди, очень опасные люди. И вот что? Я ничего не понимаю. А разъясни мне, что это все значит? Этот слон, этот огород, эти, это вода? Ты ничего не понял, так слушай. Эти люди – предвестники века Кали, когда включаются низшие механизмы природы. Это ужасные события они описали, которые скоро грядут. Вот этот огород и забор, забор олицетворяет закон, а огород – собственность человека. Век Кали, Пхимасена, закон будет ущемлять права человека.
И вот ты ж Тира, как такое может быть? Ты что говоришь, ты же император.
Пхимасена, век Кали, люди не смогут по-другому. Закону придется ущемлять права человека. Будет столько вражды, что все силы будут уходить на мир. На счастливую жизнь не останется сил ни у кого. Им придется ущемлять даже собственность людей законами. Боже, Боже, сказал Пхимасена, как такое может быть? А этот человек, который разливает воду, раздает, это человек, который заботится о семье и о детях, он свою жизненную силу как воду раздает всем, а получает все меньше и меньше, и в конце концов в Векали дети не смогут заботиться о своих престарелых родителях.
Юдхиштхира, что-то ужасное ты говоришь. Но представь, ну как такое может быть, чтобы родные дети не позаботились о своих родителях?
Векали, они не смогут этого сделать. И даже не будет интереса для их родителей, это будет бремя. Для них будет лучше, чтобы они умерли, чем заботиться о престарелых родителях.
Юдхиштхира, я не представляю, что это за время, которое наступает. Неужели так будет?
А третий человек? А третий человек, стена олицетворяет закон. Дыра, где большой вор проходит, а маленький созревает. Маленького вора будет наказывать, большого никто наказывать не будет. И вот Иша, ну я в это поверить не могу. Нет, такого быть не может. Ну как так может быть, что большого вора не наказали, маленького наказали? И вот Иша, ну это противоречит всякому рассудку.
Векали. Невозможно будет по-другому. Никто из больших людей не сможет контролировать свои чувства, и все будут нарушать законы, и выбора у них не будет.
Им придется защищать больших воров и маленьких наказывать.
О, Боже, Боже, Боже.
Ну а почему этих людей нужно изловить, поместить в тюрьму? Они же пришли тебе предупредить об этом времени. Нет, Тимосена, это опасные люди. Посмотри, они все пришли поднять проблему, но никто из них не выслушал ответа. Вот что такое человек Кали-юги. Эти люди, они продвигают деградацию. Они все говорят о проблемах, а ответов никто не принимает и не слушает. Они говорят, тут проблема, тут проблема, тут проблема. И никто не слушает решений. Они говорят, это очень самые опасные люди. Они ничего позитивного не говорят и не слушают истину.
Да. А четвертый человек там еще был? Он видел эту безжизненную гору.
Это хороший человек, Пхимасена. Этих людей нужно приветствовать. Ну что же это за явление было? Он увидел олицетворенную Кали-югу. Гора безжизненная – это искусственная цивилизация, которую построят люди. Они будут строить механизмы, заводы. Они будут добывать ресурсы планеты. Кали-юга описана в Пуранах подробно, ее признаки. Они будут строить семейную жизнь на сексуальной основе исключительно, не на разуме, не для того, чтобы иметь великое потомство, а чтобы просто наслаждаться свои чувства. Они в основном будут тут через механизмы господствовать. Сами же люди будут чувствовать одиночество в жизни. Молодые люди будут их не понимать, будут родители, а родители не будут понимать своих молодых детей. Муж и жена не будут понимать друг друга тоже. Друзья будут часто обманывать друг друга. В малейших денежных расчетах, если они будут ошибаться, они станут врагами. Они станут слабее памятью и меньше будут жить. Будут очень ленивы к самоосознанию. Если им не будут за что-то платить, они не захотят ничего делать. Это век Кали. Это вот такая вот безжизненная гора, так много всего будет построено. Но там была колючка какая-то, еле живая. Он дернул, и она исчезла. Да, говорит, вот эта вся безжизненная гора кажется большой проблемой, верно же? О, сколько проблем у нас в мире сейчас, давайте посмотрим. Это кажется. А как только проснетесь, и нет этого сна. Говорит, единственное, говорит, средство века Кали среди всех эпох, самое легкое освободиться от этой иллюзии дается. Потому что самая сильная иллюзия, самая сильная тревога в уме, то есть самое сильное лекарство, то, что принес читание Махапрабху, экстаз. Затопить все это экстазом, все это. Вот. И человек просыпается, и нет никакой кали-юги. А можем увидеть мир абсолютно иначе. Если разотождествимся с тем, что мы живем, думаем о себе, о других, что мы уже с этими ярлыками, названиями не можем расстаться. Это воспевание имен Бога. Векаль говорит, самый легкий простой способ дается. Воспевайте имена Бога, и развеется вся иллюзия. Векали и храмовое поклонение в упадке, и путь жертвоприношения люди не знают, как сделать, и медитация также ослабевает. Это другие эпохи, в другое время люди могли успешно возвысить свой ум, просто собственным разумом могли это делать. Сейчас нам трудно понять даже разницу между умом и разумом. Мы отождествляем одно с другим. Мы отождествляем похоть с любовью, наглость с честностью. Мужчину, женщину. Хотя мы ни то, ни другое, ни третье. Мы сознание, мы живое существо. Вот это нужно изучить вне отождествления. И как же пробуждается живое существо? По звуку. Мантра. Мантра – это имена Бога. Мана – это ум, тра – это очищение. То есть это вибрация звука. Но пробуждающая вот эту любовь, трансцендентные чувства, когда пробуждение происходит. Не так давно, прошлым летом я был в Грузии. В Тбилиси тоже была программа, пришли люди. Я впервые увидел грузинский народ так вот близко. Я очарован, конечно, той культурой. И вот я пытаюсь объяснить в зале им, как есть три способа достижения желаний. Мантра, тантра, янтра в санскрите. Мантра – это звуковое обращение, и желание исполняется. Тантра – это служение, и через служение я тоже получаю то, что мне предназначено, заработал. А янтра – это машина, которую я просто эксплуатирую. Это может быть человек, как машина для меня, либо искусственно созданный какой-то механизм, робот. Как сейчас делают искусственных женщин уже, там, чтобы наслаждаться. Там, зачем это живая женщина? Она капризная. Тут. Программу вставила какую-то, и все, и не будет она против. То есть вот механизм работает. Все. Вот есть три способа исполнения желаний. И я им пытаюсь привести пример, бытовые примеры. Мантры, тантры, янтры. Я говорю, представьте, я вот сейчас домой возвращаюсь, телефон набираю, говорю, и говорю своей дочери или жене: так, дорогая, сейчас я через полчаса уже буду, приготовь ужин, пожалуйста. И это мантра, звуковое обращение. Приезжаю через полчаса, ужин готов, смотрите, сработала мантра. Работает мантра. Но работает, когда есть отношения, не так ли? Нет отношений, не работает. Говорит, я вот молюсь, молюсь, и ничего не получаю. А нет отношений. Мантра-то вроде есть, а не работает. Я говорю, представьте, если бы я на улице кому-то подошел бы и сказал, через полчаса обед нужно мне приготовить, пожалуйста. Человек бы испугался, верно же? Испугался, вы что, кто вы такой вообще? И тут одна женщина из зала говорит, прям встает, говорит, грузинка, нет, говорит, нет. В Тбилиси можете сказать любому, приготовит ужин через полчаса. Я сказал, мантра работает в Тбилиси. Нигде-то его не видел. Это в Грузии работают мантры, смотрите. И в Латвии, по-моему, работают. В Риге, да, и в Риге точно работают. Два места только на планете есть. Но мы это еще проверим. Я еще не знаю. То есть вот мантра работает, когда есть отношения. Вот эта наука отношений очень важна. Вот это вот и есть мудрость. Смотрите, мы достигаем финансового успеха или хотим достичь. Мы хотим карьеры, мы хотим накопления, мы хотим доброго имени. Но мы забыли одну вещь. Это достигается через взаимоотношения все. Не через мои усилия, а через мантру. А мантра значит, что мы друг другу в этом помогаем. Вот и все. Вы скажете, ну, понятно все. Когда это будет? Кто мне поможет? Я же знаю на опыте, что никто не поможет. Нет. Если мы найдем этот путь правильный, мы начнем помогать друг другу. Мы начнем служить. Хорошо, пусть никто не служит. Вы начинаете служить. Вы думаете, не будет результата? Ошибаетесь. Вы обретете огромное могущество. Если через служение вы контролируете все свои чувства и ум, вы станете очень сильным человеком. Вас будут слушать. Вам захотят помогать просто люди сами. Почему? А потому что вы талант, вы счастливый. А к этому все тянутся естественно. Вы никого не заставляете. Не нужно эксплуатировать. Нужно просто знать мантру и строить отношения. Звук – потрясающая вещь. Звуком можно очаровать человека словами. Можно сказать о любви. Можно сказать об абсолютной истине. Можно раскрыть свое сердце. Представьте, чудеса творить можно звуком, словами. Исцелять можно словами. Вдохновлять. Счастье приносить великое. И этим же языком можно убить человека, растоптать в грязи и проклясть его. Это все звук делает. А наша судьба строится именно нашим языком. Язык, желудок, гениталии. То, что мы говорим в жизни, это и строит наши отношения, а значит судьбу, а не наша карьера и деньги, накопления. Для обычных людей, веды говорят, обычные люди, необразованные, немыслящие люди. Три вещи важны в жизни всего. Это обряды, накопительство и чувственное наслаждение, приезд. Все для того, чтобы просто чувство удовлетворить. Вот и все, как они живут, эти люди. А еще более грубый пример в Пуранах прочитал. Как живет обычный человек. Стоит рано утром, идет на работу. Работает как осел, так буквально пишется, мутха. Приходится ему работать. Хочешь, не хочешь, надо работать. Приходит вечером домой, уставший, ест ужин, приготовленный женой, ложится с ней спать в постель, занимается сексом, утром рано поднимается, идет на работу. Работает как осел. Приходит домой уставший, ест ужин, занимается сексом ночью с женой, рано утром поднимается, идет на работу, работает как осел. Ну и так продолжается дальше и дальше, и все. И раз, год в отпуск. Все. Это называется карма бандана. Проклятая жизнь, мы говорим русским языком. Нет выхода. А где же счастье? А, на пенсии, я понял. Да понятно, конечно, на пенсии. Вот я отработал, вот это будет пенсия же, правильно? И никто даже не знает, что такое пенсия. Из молодых людей. Вы не объясните им это все. Как пятилетнему ребенку не объяснить, что такое отношение мужчины и женщины. Невозможно. И также молодому не объяснить, что такое пенсия. Когда мне было 25 лет или 27 лет, одна пожилая женщина, как бы мой друг была такая, она мне уже там в бабушке годилась. Мы едем с ней в метро. Она говорит, подруга меня держит, говорит, хочешь узнать, что такое старость? А мне интересно, ну действительно, что же такое старость? Я же об этом никогда не думал. Она говорит, вот слушай, вот ты ложишься спать уставшим? Я говорю, да. А просыпаешься отдохнувшим? Я говорю, да. А старость, когда ты уставшим просыпаешься? И ты уставшим ложишься и уставшим просыпаешься? Я говорю, как это? А вот увидишь, говорит, потом. У тебя, говорит, зубы все на месте, все, ты жуешь. А у меня, говорит, вот все вставные вот эти... Я лучше не доживу до старости. Не надо мне об этом, когда она мне стала рассказывать, что это такое. Я говорю, ну какое счастье может быть старости на пенсии? И веды это говорят, он работает как осел всю жизнь, а потом на накопленные деньги лечится. И все, и умирает там на какие-то остаток в деньгах. И там еще дальше идет в Пуранах описание. Как раз вот эта вот сумма, которую он накопил уже, как раз дорогу в ад оплатит. Копейка в копейку совпадет. Вот такие вот там выражения, представьте себе. То есть какая реальность вообще? То есть мы же на будущее надеемся. Я работаю, а в будущем как-то все само по себе сложится. Верно же, я в будущем большой человек, верно же? Большой, конечно, в будущем. Деньги будут, будут. Счастье будет, будет. Мечта горшечника называется такая, такой анекдот ведический. Горшечник, он делает горшки. Ну, там разовые горшки в Индии используют. Разовая посуда глиняная. На солнце обжигают. И вот такие всякие там. Пить можно, можно есть какие-то супы. На один раз и выкидывать, он тут же вот разбивается в землю. И это горшечники дешевые, там какие-то пайсы, покупают эту посуду. И вот он делает эту посуду из глины и мечтает, горшечник. Он думает, так, значит, я делаю один горшок за одну рупию. Так, это значит, если я сделаю за день 100 горшков, у меня будет 100 рупий. Так он один горшок делает и мечтает, 100 рупий будет у меня в кармане. Так, погодите, а если я буду продавать горшок не по 1 рупии, а по 2 рупии, у меня будет 200 рупий. Так, потрясающе. А если по 3? О, подождите, а если по 5? А если вместо 100 горшков я сделаю... Ой, боже мой, я же миллионер. Я куплю дом. Дом куплю, обстановку, женюсь. У меня будет хорошая послушная жена, точно. Если буду таким богатым, будет хорошая послушная жена. А если не будет слушать, как дом? И разбил горшок. Я так и не стал никогда богатым. Мечта горшечника называется. Ну, такие анекдоты. И, конечно, мечта хорошо, но основана на знании. Почему нет? Если я инженер-строитель, я могу мечтать и выполнять эти мечты, потому что я знаю математику высшую, я знаю сопротивление материалов, я знаю законы физики, изучал. Поэтому я могу мечтать и на основании знаний мечтать, я достигаю цели. Но если мечтаю безосновательно, никакие мои проекции не осуществятся. То есть визуализация называется это сегодня. Мы тоже что-то об этом слышали. Все хотят как-то вот найти какие-то новые методы. Новые методы развития. Визуализация одна из них, что нужно, да, визуализировать, но, ведь, говорит, на основании знания. Да. Одна женщина пришла к мистику, астрологу, и говорит, у меня проблема, вот детей нет. Говорит, хорошо, провел специальную церемонию там мистическую, с этой церемонии взял кокосовый орех, говорит, вот, выпьешь этот орех, и будут дети, иди. Вернулась и говорит, выпила орех, нет детей. А муж-то у тебя есть? А мужа нет. Так ты сначала замуж выйди, потом приходи сюда. То есть на чем ты основываешь свое? И то есть, если я имею квалификацию необходимую, разве мне нужно думать о деньгах? Или какое-то место работы? Сами деньги придут. Именно так и написано древними, что к тебе должны прийти результаты сами по себе, если ты правильно действуешь, без твоих усилий специальных. Ты не должен стремиться к счастью, потому что только ты к личному счастью стремишься, ты становишься несчастным. Наоборот, это будет. Ты должен знать свой долг и квалификацию иметь. А счастье приходит само к тебе в нужное время. Я в это не верил сначала. Но лет 30 с лишним назад один человек мне преподал хороший урок, я его помню до сих пор, как сегодня. И этот принцип не помогает и сейчас. Этот человек, он уже умер давно. Это был мудрый человек, он мне на самом деле многим вещам помог. Он сделал экзотический инструмент. Для того времени был единственный барабан такой в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Мриданга называлась. Он сделал из эпоксидной смолы его по описанию. Это древний инструмент. И две мембраны есть там. Одна низкая мембрана и одна высокая мембрана маленькая. Он так вот вешается на корпус и двумя руками играется. Небесные звуки. Очаровал мне этот инструмент. И мы занимались медитациями, всякими мистикой. Этот барабан нам помогал. Молодые были. Мы жили в студенческом общежитии с женой. И вот этот барабан был его собственностью. Мы с ним иногда медитировали. И вот он сказал, я уезжаю на неделю из города. Хочу оставить у тебя этот барабан на хранение. Я аж подпрыгнул. Вот теперь будет у нас веселуха. И мы там каждый вечер со студентами там выдавали, там бинго-бонго. Вот я там научился играть разные ритмы за эту неделю. Он приезжает через неделю ровно, как обещал. Говорит, ну все, я забираю тебе мриданг. Я расстроился. И вот послушай, как я научился играть на мриданге. Посмотри. И давай вот так, и так, и так, и так. Он сказал, ух ты, у тебя талант, что ли? Ты хорошо играешь уже. Ты должен хорошо научиться играть на мриданге, мне сказал. Я говорю, а как же я научусь играть на мриданге, если ты забираешь? Это был мой план. И вот тут он сказал важную вещь для меня. Вот послушайте, а мне это помогло. Чтобы научиться играть на мриданге, он сказал, тебе не нужна мриданга. Можешь играть на полене. А вот когда научишься играть на мриданге, она тебе сама придет. Тебе все скажут, возьми мридангу, сыграй, пожалуйста. Вот как это произойдет. То есть есть квалификация, все к тебе остальное придет само по себе. А если у меня зависть вместо квалификации? Моцарт, Сальери же еще есть. Если я Сальери, если у меня нет квалификации, если у меня не такая квалификация, тогда проблема, вот она проблема. Почему кто-то лучше меня живет? Если есть эволюция форм жизни, представьте себе, лягушка про птицу говорит, почему-то она летает вообще. Я тут прыгаю, а у нее крылья. Несправедливо, не так ли? Давайте подрежем крылья. Давайте с этими лягушками. Одноклассовое общество называется, коммунисты. Ну, там была высокая идея, но средства были странные, видите. То есть уравнять это все. Невозможно материю уравнять. Нет, есть эволюция. И равенство между живыми существами – это отсутствие зависти. А не уравнивание мужчин, женщин, там, не знаю, деньги уравнивать. Нет, нет, отсутствие зависти. Кто-то должен быть очень богат, потому что он благочестив. Кто-то должен иметь власть, потому что он благочестив. Кто-то должен быть учителем всего мира, если он благочестив. Он должен иметь это положение. Остальные учатся входить в эти взаимоотношения. Как стать таким благочестивым? А можно стать неблагочестивым путем таким человеком? Временно. Как вор это делает? Вор может награбить быстренько, без всякого благочестия. Преступление совершить. И уже богат, смотрите. Но, говорится, это не богатый человек. Это сторож денег. Он вечно живет в страхе теперь. Его не называют богатые веды. Богатство свободу дает человеку. Огромные возможности для взаимоотношений. Это способ взаимоотношений, богатство, знание, власть. Это способ великих взаимоотношений. Для чего такие великие знания людям? Для чего ученому знания? Чтобы все люди получили эти знания от него. А для чего власть? Чтобы люди получили благо, пользу от этой организации. А для чего деньги большие даются человеку? Для блага всех тоже, совершенно верно. Это вопрос благочестия. Это вопрос, все, что мы делаем, это благотворительность. Разные формы. Вот это путь человека. Это называется сейчас большой буквы. Тот, кто живет для себя, подобляется постепенно животному. Животные живут для себя. Они грызутся, одновременно принимают пищу. Вот. В такое существо человек может превратиться тоже, скатиться на такой уровень. То есть ниже этого уровня можно уйти или выше, можно остаться на этом уровне. Разные есть направления, знаете. Три гуны материальной природы, указательный камень, налево пойдешь, такой результат, направо такой, прямо такой. Мы выбираем с вами, сейчас нужны знания, нужно образование. Гьяна, вигьяна. Гьяна – это информация. Мы читаем книги, запоминаем что-то. Это гьяна. Пишем что-то, системы, там какие-то знания усваиваем. А вигьяна – это то, что можем применить из этого. Давайте соизмерим. Сколько информации мы уже с вами получили в учебных заведениях, в жизни, через средства массовой информации. И сколько из этого можем применить в жизни полезно для нас, чтобы стать счастливыми. Вы увидите огромное несоответствие. Вот это вот все накопленное знание, информация, называется кладбище знания. Или на языке вед говорится культивированное невежество, они говорят. Агьяна называют. Агьяна. Хотя информации много, но человек несчастливый. Потому что вигьяна – это тоже образ жизни, когда вы живете по этим правилам предписаниям. Это трудно, да. Разум нужен, воля нужна. Но это счастье. Это как рано утром встать. Трудно. Но как хорошо. Вы что-то получаете особое. Это как каждое утро принимать полное омовение, а иногда не хочется. Но как хорошо после этого. То есть сначала яд, потом нектар, а прелесть наоборот, сразу нектар, потом яд. Устали. Вот это вожделение. Нектар, потом ненавидим друг друга, яд. Обязательно вожделение переходит в гнев, в неприязнь. Обязательно. Поэтому мы настораживаемся, вот молодые люди женятся, а старики ведь не радуются, они плачут на свадьбе. Мне говорят, ну, может быть, у вас получится, попробуйте, да? Что все так и начинается у всех, они любят друг друга, а потом-то непонятно, мы не знаем, не уверены, да, всякое может быть. А молодежь говорит, а что это вы странно так себя ведете? Мы же любим друг друга, разве не видите? У нас любовь. Говорит, да, да, мы тоже так любили когда-то. У всех такая история повторяется. Начинается все с вожделения, заканчивается потом разочарованием, опустошением или неприязнью, а иногда даже ненавистью, от любви до ненависти шаг. Но это вожделение, а любовь – это другое. Любовь приходит сама к человеку. И не от мужчины и женщины, а к мужчине и женщине. Все наоборот, в другом направлении. Любовь дремлет в сердце человека, в глубине уже есть она пробуждается. Для этого нужен идеал. И вот мужчина смотрит на молодую женщину, молодой мужчина, и думает, вот мой идеал. Разве непонятно? Нет, напоминает идеал. Любовь-то пробуждается у него в сердце. Как есть мускусный олень, помните этот пример? Этот олень весной источает мускус, ароматическое вещество, духи. Из пупка выделяет. И этот запах попадает ему в нос самому. И он с ума сходит от него. ищет где. И видит оленуху. Вот она. От него самого это пришло, видите? И он проецирует это на нее. Это ум, это отождествление. Поэтому, когда мы будем практиковать разотождествление, мы сможем понять свою истинную идентификацию, откуда я пришел, как душа, кто мой источник, из божественной стихии, откуда я пришел, из божественного мира, откуда я пришел. Все это человек может вспомнить. Это не фантазия, это высшая реальность. Это то, что за пределами рождения и смерти. Я личность, мой отец, личность, мою, отец моего отца, личность, и кто же первая личность? Мы называем это Богом. А веды говорят, личность. Это личность другого порядка. За каждой энергией есть какая-то личность. Мое тело – это моя энергия, созданная из пищи. А вот это большое вселенское тело тоже создано из чего-то. За этим тоже есть личность, тоже есть разум. Разве не видно? Разве мы не видим этот разум в природе кругом? Превосходящий наш разум и наш опыт. Мы учимся только у природы, не можем понять этого ничего. Неужели непонятно, что это тоже исходит из духа, из сознания, из разума, великого разума? Творящая энергия есть у всех, но масштабы разные, видите, и человек тоже может по-разному себя вести. Кто-то стать может великим человеком, может след оставить вообще на всей планете. О, один такой человек может быть. А пророки что творят, смотрите, тысячи лет волны колышутся после них. Это одна личность всего лишь пришла, но какая личность? И над этим еще другие личности, другие планеты, есть высшие миры, там еще более могущественные личности. А кто же изначальный источник? Да, совершенно верно, верховная личность. Где он находится? В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, и имеет свою личностную, при этом независимую природу. Вот это парадокс. Вот это для мудрецов. Пища для размышления. Это и есть высшая наука. Наука будущего. И, собственно говоря, мы уже входим в это будущее. Эта наука распространяется сейчас, как лесной пожар повсюду. У нас просто нет другой альтернативы, как принять абсолютную истину в свою жизнь, в свою семью, в свою работу, в свою пищу, в свои мысли, в свою речь. И вот это человек называется. Спасибо, у нас не так много времени, поэтому мы оставим еще на вопросы. Можно записки или устно, как удобно, пожалуйста. Мы просто поразмышляли на темы мудрости, жизни. Теперь пауза несколько секунд. Можно писать записки, передавать сюда. Это микрофон работает, да? То есть сюда можно подойти и тоже задать вопрос. Хорошо. Итак, Рига. Пожалуйста. Вы пришли записывать, но ничего не записали?
Добрый день. Вопрос такой, что делать, если как-то резко снижается энтузиазм духовной практики, вообще в развитии, как будто вот выбрал, может быть, не свой уровень, и как вот в тренировках спортивных, да, то есть как бы взял штангу слишком большого веса, и это как бы настолько перебило, что как-то именно интерес пропадает, да, не только энтузиазм.
Я знаю это состояние. Каждый испытывает человек это состояние. Кто имеет какую-то духовную практику, нужно найти свой класс, свой круг общения именно. Очень важно. Я на себе тоже это знаю. Например, есть люди, которые намного меня превосходят духовно. Если я войду в их общество, в их стандарты, мне будет плохо. Я буду себя чувствовать неполноценным человеком просто. Поэтому с ними общаюсь время от времени. Столько, сколько мне необходимо. Но живу я на своем уровне, общаюсь со своим уровнем, там, где мы вместе друг другу помогаем. А медитирую на более высокие цели. Меня это вдохновляет. Это один из моментов, который может быть. Кроме этого, даже если я действую на своем уровне, все равно могут быть трудности. Это не просто научиться контролировать чувства, ум. Это требуется время, усилия, опыт необходимый. Поэтому здесь тоже нужны какие-то стимулы, которые бы меня это вдохновение поддерживали. Например, посещение святых мест, паломничество. Это когда мы читаем духовные книги и разбираем их друг с другом, обсуждаем. Это очень сильно дает вдохновение, силу людям. То есть вот этот контакт духовный важен. Должен получать вот этот контакт, заряжаться, батареи свои заряжать. Если я в одиночестве практикую, будет всегда сложно. Если вокруг меня никто не практикует, представь себе, как я буду вообще выглядеть. Вегетарианин среди невегетарианцев, допустим. Непьющий человек среди пьющих людей. Медитирующий среди немедитирующих. Они просто будут смеяться надо мной. Так тоже бывает. А могут даже преследовать или злиться, что ты вообще с нами делаешь. Но когда мы разовьем необходимые качества внутренние, гуны вот эти соответствующие, люди будут на самом деле уважать и восхищаться этим, этой наукой. Поэтому да, нужно такие стимулы иметь, это чтение литературы, обсуждение этой духовной литературы, делиться реализациями друг с другом, с теми, кто даже практикует. Иногда общаться с теми, кто выше нас, слушать, о чем они говорят, что, какие послания к нам они имеют. Это сильно вдохновляет нас тоже действовать. Ну и освященная пища это всегда спасает. Если вам плохо в какой-то день, просто идите, приготовьте чистую пищу, осветите ее, съешьте, и все будет хорошо. Гарантия. Почувствуйте всегда себя счастливым. Еще, пожалуйста. А, уже есть списка. Вы не можете прочитать? От материальных эмоций? Отказался? Боже. Казалось, это эмоции. Рыбалка, охота. Как быть? От материальных эмоций отказался, рыбалка, охота. Духовных пока нет. Хотя практикую, как быть? Похоже, тоже это какое-то одиночество здесь. Один в поле не воин. Сложно будет одному практиковать. Нужно также общаться с теми, кто также практикует. Очень важно. Смотрите, у нас есть всегда кто-то выше нас духовно, кто-то равен нам и кто-то ниже. Вот эти три составляющие очень важны в нашей жизни. Тем, кто ниже нас, мы должны помогать, с равными дружим, и старших мы слушаем, и все будет хорошо. Если мы в одиночестве, будет всегда трудно. То есть духовная жизнь в одиночестве – это отшельничество или вот этот вот монашество. Это крайне сложно для нас сейчас практиковать. Не рекомендуется. Это нужно все бросить тогда и уходить куда-то. Не рекомендую это делать. Это также не поможет в большинстве случаев. Тоже приведет к срыву. Психическим проблемам большинство людей не имеют такой веры и такого энтузиазма, что ли, решимости. Это в редких случаях человек может, когда он уже все потерял, все от всего разочаровался, отрекся, с таким большим багажом разочарований. Может быть еще. Сейчас-то не рекомендуется такой образ жизни. Сейчас необходимо общение. Главное это общение. С кем поведешься, того наберешься. Мы должны искать общение с духовными людьми. Это будет поддержка. Я практикую, скажем, уже 35 лет. Я же не теряю энтузиазм каким-то образом, чем общение. Это просто отрегулированное общение. И старшие, и с равные, и с младшие. Прекрасно? Все устроено. Не будьте в одиночестве. Одиночество – это форма страдания. Вот уединение – это хорошо. Это счастье, когда мы чувствуем уединение. Как развиваться по духовному пути, но оставаться женщиной? Но вы и так остаетесь женщиной. Как вы хотите оставаться женщиной, если вы уже женщина? Вы не превратитесь в мужчину, я вас уверяю. Или во что-то еще. Вы есть женщина и будете женщиной. А интересный вопрос. Может быть, вы имеете в виду, когда вы контролируете чувства свои? Разотождествление. Ложное разотождествление. Это называется ложное. А женщина, мужчина – это природа ваша. С ней даже не нужно себя отождествлять. Она уже есть, и можете с ней просто жить. Зачем с собой гордиться, что я женщина? Что это прибавит? Просто вы женщина. А зачем еще гордиться, что вы женщина? Вот это ложная уже вещь. Просто будьте женщиной по своей природе, будьте мужчиной по своей природе. Тогда давайте рассудим, а что такое женщина, что такое мужчина? Сейчас вот все ясно в этом, нет? Бывает нет. Бывает непонятно, кто женщина, кто мужчина. И зачем все это? Женщина и мужчина. Есть несколько смыслов в этом. Ну, мы два сейчас рассмотрим вкратце. Первый смысл – это продолжение рода. Очень важная вещь. Это наука утраченная, наука взаимоотношений. Как создавать хорошее потомство. То есть возвышенных людей, их нужно родить. А где их еще взять? Есть такие дети, которых невозможно обучать, их выродками называют. Ну, что-то неудавшееся, ну, не в коня корм. Все хорошее вкладываешь, ничего хорошего не получаешь. Как в этой истории, воду разливаешь, а все меньше и меньше. Силы просто тратишь зря. Напрасно. Вот, поэтому есть искусство, как рожать хороших детей, которые на самом деле улучшат нашу жизнь в будущем. А те их потомки еще и еще. И так будет прогресс. Вот. Именно таким образом строится человеческое общество. Через создание потомства, высокого потомства. Это первая задача мужчин. Для этого нужно знать, что такое женщина, роль женщины, как матери и жены, и роль мужчины, как отца и мужа. Оба они, прежде всего, духовные учителя для своих детей. Они должны знать, зачем нужен ребенок. Не просто, чтобы их старость обеспечить, нет. А чтобы ценности высшие, которые они имеют в сердце, передать по наследству, а те дальше и развивать это все. Это духовные учителя. Вот с этого нужно начинать мужчину и женщину. А другой смысл мужчины и женщины тоже есть. Это раса, это любовь. В этом мире они пробуждают любовь друг к другу, расу. Но посмотрите, любовь, хорошо. Есть три вещи. Любовь, закон и долг. Если мы говорим о чем-то об одном из этих трех, все три должны быть. Любовь, например, хорошо. Но тогда закон должен скрепить ваши отношения. И долг выполнять нужно всю жизнь. Три вещи должны быть. Не просто любовь вне закона, вне долга. Это как, узаконенная проституция или что это такое? Нет, это все должно быть с тремя связано. Тогда это вот организует как бы наш настоящий вкус жизни, когда мы можем заботиться друг о друге. Вот эта любовь должна быть через заботу выражена, через долг и закон. Потому что закон нужен, чтобы скрепить союз, потому что чувства скажут там ум, надоело иногда скажут. А вот разлюбила, может быть. Но если вы долг выполняете, если вы закон чтите, если вы к любви стремитесь, вы сможете выдержать все это и возвыситься. В этом суть как бы брака. Муж и жена никогда не должны разлучаться, говорится. Никогда. А их отношения должны быть неразрушимы. Вот как строится жизнь. Но мы это искусство утрачиваем сейчас. Мы быстро надоедаем друг другу. Довольно быстро. Хочется менять партнера. Поэтому тут нужны знания, что же такое мужчина, что же такое, как быть женщиной и не надоесть мужу, как быть мужу, чтобы не надоесть своей жене. Да? Как строить такой союз, чтобы он развивался? В развитии мы не надоедим друг другу никогда. Вот когда мы не развиваемся, все скучно становится. Мы уже знаем, как пять пальцев друг друга, все уже. Нет обновления. Такая жизнь навевает просто скуку и бессмыслицу. Вегетарианство или веганство – сыроедение. Пища главным образом должна быть освящена. Неважно, это вегетарианство или веганство, то и другое грех, говорится. Карма. Потому что любая пища – это живое существо. Все равно мы кого-то съедаем. Ну, конечно, в большей степени касается убийства животных. Реакция там более суровая за такую пищу. Болезни более суровые приходят, сознание более сурово деградирует. Вегетарианство чище, но все равно это грех, говорится. Все равно мы едим свои болезни и грех, карму. Поэтому главная идея не веганство, не вегетарианство. Вы выбираете сами, что вы чувствуете для себя. Главное, что пища должна быть освященная, свободная от кармы. Освящать предлагаете Богу. В любой традиции, в которой вы находитесь или хотите находиться. Я это делаю в ведической традиции. Никогда мы не едим в своей семье неосвященную пищу. Никогда. Потому что мы уже попробовали, что такое освященная пища, а мы не хотим есть ничего другого. Обязательно это нужно делать. Моя дочь выросла с рождения на освященной пище. Мы знаем, что это такое. Здесь есть подтверждение есть. Как научиться контролировать язык и желудок? Вот, это хороший вопрос. Язык нужно контролировать освященной пищей. Раз. Вы видите, что он сам начнет контролироваться. Вы почувствуете сами это все. И слова. Когда вы медитируете на звук святых имен, вы языком это произносите. Вот тогда вы сможете понять, что такое молчание. Молчание означает, что человек ничего не говорит о себе. Или не обсуждает кого-то. Это значит молчание. Но когда вы произносите имена Бога или священные тексты, приравниваются к мауна, к молчанию полному, к обету молчания. Это контроль языка. Сейчас, когда мы проводим лекцию, я тоже все это время пытаюсь контролировать свой язык. Если бы я сейчас говорил что-то в двойственности, я бы не смог контролировать язык. Был бы другой результат нашей беседы. Но моя речь должна приравниваться к молчанию. Настолько быть уравновешенной. То есть молчать нужно всегда. Что имеется в виду? Ум молчит. Язык говорит, а ум молчит. Потому что язык говорит об абсолютной истине, и ум умиротворяется, успокаивается. Это мауна называется. Что язык укротить нужно для того, чтобы ум укротить. Ум – главная составляющая. Все, что мы делаем для ума и чувств, чтобы получить эмоцию, впечатление, чтобы ум именно получил это наслаждение. Поэтому мы что-то одеваем, куда-то ходим, что-то делаем, что в конце концов в уме возникло это впечатление. Именно ум силен, могущественен. Он – главный монстр. Если его успокоить, это успех. Для этого мауна. Вот язык и желудок. Желудок означает, что мы должны пищу есть предназначенную для нас. И, как аюрведа говорит, на три части делите вот размер желудка. Три части. Часть пищи, часть воды и часть воздуха. И будет все хорошо перевариваться. Будете здоровы. Это главный принцип, главный здоровья – это вот пищеварение. Вот это нужно прежде всего установить, правильно питаться, это будет правильный обмен веществ, это будет хорошая иммунная система. И много можно радости ощутить просто из правильного питания. Потому что мы начинаем дышать по-другому, и запахи по-другому ощущать, и отношения по-другому строить, и людям по-другому относиться, если пища освященная. Это меняет практически мировоззрение человека. Целиком. А ведь пища – это ум, это разум, это тело, все из пищи состоит. Абсолютно все. Поэтому, несомненно, это важный язык, желудок, гениталии. Если мы сможем проконтролировать, мы добьемся великих результатов. Это новая цивилизация вообще. Вот. Ну а количество пищи вы увидите сами, как регулировать. Конечно, когда человек имеет сильное пищеварение, молодой, не так строго нужно контролировать эти вещи, пищу. Он просто справиться с этим. Ну а с возрастом вы сами увидите, что нужно будет уменьшать. Нужно будет определенное ограничение, они очень хороши. Как искренне полюбить всех людей, как любите вы? Да нет, мне еще далеко до этого. Это кажется просто. Любить, как говорил Сократ, Любить не грех как-то, а грех не любить. Но не слово грех было, другое слово, сейчас не вспомню. Но он говорил, что любовь нужна всегда. Человеку всегда нужна любовь. Закроем глаза и скажем, будьте все счастливы. Почему мы должны закрыть глаза? Потому что с открытыми глазами трудно сказать это. Если мы кого-то увидим, кого знаем хорошо, очень трудно будет пожелать ему счастья. А вот когда мы не знаем друг друга, мы легко это говорим, видите? Вот такая любовь. В невежестве есть любовь, имперсональная любовь. Просто для всех, в общем, сказать легко. А вот сказать каждому человеку нужно увидеть это. Не просто сказать формально «люблю», а увидеть, что мы любим на самом деле. Например, как родитель смотрит на ребенка. Он видит, там есть недостаток, не обращает сильного внимания на это. Он видит потенциал его, он знает его хорошие качества, он именно это хочет видеть. Также в каждом человеке мы сможем видеть душу, если познали свою душу. Чем больше вы любите себя как душу, тем больше вы любите и людей, даже не зная их, потому что это не важно становится, кто какой. Потому что потенциал у всех-то одинаковый. Суть-то у всех та же самая, просто покрытия разные, да, но это вопрос внешний больше, чем внутренний. Поэтому внутренне мы должны ко всем относиться дружелюбно, к любому живому существу. Но это вопрос через самопознание. Если я себя уважаю, хорошо, я разве себе позволю деградировать? Нет. Интоксикации принимают, там еще гадости какие-то делать или плохие. Я себе не позволю, если я себя уважаю. Но если мы любим себя, то, конечно же, мы будем себя оберегать от всякой грязи. И если мы таким образом научимся любить себя, то, конечно же, мы увидим, что люди страдают, потому что не любят себя. Не любят Бога в своем сердце, свою совесть не любят. Они хотят заглушить ее интоксикациями, развлечениями, еще какими-то вещами. Они против себя же действуют. И, конечно же, будут испытывать сострадание больше к ним, чем злобу. Как врач видит больного, но что он испытывает? Он испытывает сострадание. Это вопрос саморазвития, конечно же. Я учусь тоже любить. Я учусь, как и вы, любить все живое. Да, это мой путь, совершенно верно. Мантру лучше читать вслух или про себя, молча. В чем разница? Разница. Вслух или про себя, молча. Повторяйте вслух. Не громко, чтобы слышать себя. Это индивидуальная медитация называется. Вибрация звука. И вот ум. Важно, чтобы он услышал эту вибрацию звука. И затем она пробуждает, эта вибрация пробуждает различные образы, формы, ощущения, эмоции. Эта вибрация духовная, она пробудит сердце постепенно. И когда оно пробуждается, это сердце, это внутренний слух вот этот, вы можете постоянно внутри слышать эту мантру в себе, даже не производя языков. Но это уже с опытом приходит. А пока молча не нужно, пока еще ум не контролируется. Вслух эту вибрацию создавайте. Слушайте внимательно. Ум должен научиться услышать это не просто ухом, а внутренним слухом. Это вы должны на опыте уже сами понять, как эту мантру повторять правильно. Это очень трепетный процесс, очень внимательно нужно это делать. Относиться к этому звуку нужно как к Богу, говорится. Имя Бога, как к Богу вы относитесь, никак иначе. Не в суе, вот не так вот, не персонально, а вот с таким глубоким почтением, если даже с любовью старайтесь это делать. И вот когда это искренне в сердце будет звучать, вот тогда вы услышите мантру. Работая с детьми, о чем прежде всего надо помнить? Если дети сходят с ума на уроки, что тогда делать? Обычно дети сходят с ума на уроки, когда сидят мальчики и девочки рядом. Одна из главных причин беспокоит, что мальчики и девочки сидят вместе в школе. Особенно, когда уже им лет по 11-12, вот дальше.
Вот тогда сложно их как-то вместе обучать. Я еще учился в школе, когда были в одном классе мальчики и девочки, но разные эти были ряды. Ряд девочек был, скажем, отдельный ряд мальчиков. Потом пятый класс, помню, пришла учитель литературы, торжественно посмотрела, на вы уже большие, сказала. Теперь, она сказала. Вот таким вот загадочным взглядом. Там сюрприз какой-то нам приготовила. Можете сесть с кем хотите. Ой, что началось. Боже. Давно все уже как на кого-то смотрел, понимаете, уже думал о ком-то, и тут можно выбрать сесть. И смелыми оказались девчонки именно. Мальчишки так и стеснялись, сидели за партой, краснели. Девчонки сами садились куда хотели, с кем хотели. И все, после этого учеба закончилась. Наши педагоги с ума сходили вместе с нами. Сказали, что такое, сидят рыцари там, дамы какие-то, что происходит вообще? Ну так вы же сами нас рассадили таким образом. Сколько дал лекций среди студентов? В свое время даже среди школ. Ситуация одна и та же. Мальчики и девочки сильно влияют друг на друга. И однажды в военное училище. Мальчишки. Это было что? Медитация. Мудрецы. Ни одной женщины не было. Совсем другой разговор. Для обучения именно такая среда нужна. А вот когда уже обучены контролировать чувства, пожалуйста, общайтесь. Если уже культура, вы уже усвоили все, пожалуйста, общайтесь, да, безопасно. А так это культивированное невежество. Пригласили на кафедру философии однажды в Санкт-Петербурге, давно как это было, кафедра философии. Да. Это высшее учебное заведение. Это аудитория. Вот. И я сидел, пока меня представляли, на задней парте. И там эти парты исписаны были, боже мой. Боже, это философы. Я не могу озвучить ни одного слова, понимаете, невозможно даже. У меня сейчас язык не повернется. Кафедра философии. Девочки, мальчики, мужчина должен контролировать свои чувства, не быть под каблуком у женщины. Это сказал десятиклассникам, которые сидели вот так вот в обнимку с девочками на уроке. И они убирали свои руки, мальчики. На них это влияло. Они хотят быть мужчинами, да, не хотят под каблуком у женщины быть. Мужчина – это свободное существо. А девочка, она хочет, чтобы мужчина был в ее власти. Это ее возможность продвижения. Мужчину подчинить своей власти. А как быть тогда? Если она не подчинит его своей власти, он пойдет куда-то еще, не так ли? Он должен все равно подчиниться кому-то. А веды говорят, порядок такой, мужчина служит Богу, а жена служит мужу. Вот такой порядок. Не женщине служит мужчина, а Богу. В служении Богу служит своей семье. Вот такому мужчине жена служит. И все. В порядке. И дети знают эту иерархию, видите. Есть иерархия, оказывается, в семье. Семья – это священный союз. Дети означают, их рождение тоже священным должно быть. Пища освященная, рождение священное. Смерть тоже священная для человека. Вся жизнь должна быть освященной. Поэтому с самого начала нужно научить людей контролировать свои чувства и ум, а потом уже создавать семью и эти строить отношения между мужчиной и женщиной. Пожалуйста.
Вопрос есть у меня.
Да.
Можно задать?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Большое спасибо, что посетили наш город. Мы с женой регулярно смотрим ваши видео и многое из того, что вот вы рассказываете, активно внедряем в нашу жизнь. А вопрос, собственно говоря, вот какой. Мы недавно побывали на выставке робототехники. И, в принципе, как бы, ну, понятно, что то, что сейчас представлено было у нас здесь в городе, да, то есть, ну, это до создания, там, скажем, полноценного искусственного интеллекта, то есть еще лет 50-60 минимум пройдет, да. Вот, поскольку мы живем в век Кали-Юги, понятно, что вот тот вектор, тот ракурс, который сейчас выбран человечеством, он в принципе уже не изменится. То есть будет создан искусственный интеллект в определенном промежутке времени. Да? И, собственно говоря, ну давайте вот просто представим, что все эти технологии начнут внедряться в нашу жизнь. Появятся роботы, которые будут там убирать квартиры, чистить еще что-то. Да? Вообще, в принципе, технологии начнут интегрироваться вот во все сферы жизнедеятельности человека. Как, ну, скажем так, с позиции вед правильно организовать процесс воспитания детей, я не говорю конкретно про своего ребенка, а про всех детей в целом, чтобы им впоследствии жилось проще, то есть чтобы они не сталкивались с тем, что технологический век, ну, скажем так, им готовит.
Если мы будем с вами культивировать духовную любовь, можем не опасаться таких вещей. Потому что любовь, когда у человека развивается любовь, он, естественно, хочет сам служить. Он вместо роботов сам хочет что-то делать. Он сам хочет приготовить, он сам хочет постирать что-то. И, конечно же, какая-то техника нам сейчас нужна, она освобождает нам время, не так ли? А время для чего? Для медитации, для обсуждения духовной литературы. Это все можно повернуть на благо, этот прогресс технический. Но какие-то вещи мы хотим сами делать. Женщина, если она любит, женщина не устает готовить. Мне так сказала и моя жена, и моя мать. Они так сказали, мне, как мать не устанет готовить для детей, если это, как корова, она не устанет дать молоко, пока теленок просит. Оно прибывает, прибывает молоко. Это природа, это любовь. Любовь ищет служение, понимаете, а не замены. Как эти вот есть царицы древние, описаны в Пуранах, Рукмини и в Двараке, и Кришна. Это дворцы были несусветные, из драгоценных камней, там слуг было неисчислимое, а царица сама служила мужу своему. А любовь, потому что она сама служила своему мужу. Готовила, опахала ему, обмахивала, когда жарко. Это любовь. Не нужны слуги. Ну, они нужны тоже, но вы тоже служите, все слуги. Потому что любовь. Поэтому не бойтесь технологий, если любовь будем поддерживать, все будет в порядке. Хороший вопрос был.
Спасибо.
Вы рассказывали о мудрости для активных людей. А какая главная мудрость для очень пожилых, как подготовиться к уходу из материального мира? Очень хороший вопрос. Я же тоже не молодой человек. Поэтому тоже могу что-то сказать об этом. Мудрость для пожилых людей в одном заключается. Осознать только одну вещь, что жизнь полна страданий. И уходите сюда без сожаления и привязанности. Это для пожилых людей. Нужно осознать это. Очень важно. Стать мудрецом, если формулу взять. Стать мудрецом означает осознать только одну вещь, что жизнь полна страданий. Не просто, что иногда они есть, иногда их нет. Она полна страданий постоянно. И в старом теле это прекрасно понимает. Лежа, сидя, сытый, голодный. Вы должны знать, что в те годы вы будете знать, что жизнь полна страданий. И что же мы должны еще раз родиться, чтобы еще раз прожить жизнь полную страданий? Нет, мы должны отречься от всего, перед уходом от этого мира, уйти в другой мир. Духовный мир ждет нас. Развивайте знания о нем, опыт развивайте. Мы все в своем сердце живем в духовном мире. Мы все хотим этого. Возьмите любого пожилого человека. Сколько ему лет? Ему 16 лет. Он так и живет теми годами. Да? Ему 16 лет. Он помнит себя. Да? Как он фотографию покажет? Там старый, он говорит, смотрите, каким я был. Он ту фотографию покажет, достанет. Он хочет быть молодым. В душе-то он молодой. Это дух. Наш неуемный дух не соглашается со старостью, не соглашается со смертью. Веда говорится, никогда не смиряйтесь перед смертью. Веда говорит, победите смерть. Если вы болеете, стареете, вы должны делать все необходимое, чтобы не умереть. Но если смерть приходит неизбежно, вы должны все равно победить ее и ум направить в духовный мир и перепрыгнуть через эту проблему. Душа должна победить смерть. Душа бессмертна. Не должна в ловушку нового тела попасться. Новых отождествлений. Если я привязан к женщине в этой жизни, я могу родиться женщиной в следующей жизни. Это отождествление приводит меня. О чем думаешь в момент смерти? Туда отправляешься, и начинается новая жизнь. Я думаю о каком-то враге, я могу родиться в его семье. Потому что я связан этой враждой. Вот эти привязанности, приятные, неприятные, национальные, ненациональные, там не знаю какие, женские, мужские, всякие разные, снова и снова вовлекают меня в новое рождение, в новую смерть, новое рождение, новая смерть, самсара. Мы с вами умирали на всех кладбищах мира уже, где мы только не были. И снова начинаем новую жизнь, новый реванш. И старый человек должен понять уже, что это уже было множество раз. То есть, если мы будем с вами практиковать, развивать духовные знания, к старости мы сможем это прекрасно понять с вами. И развивать отречение от этого мира. Отречение – это прекрасно. Привязанность к личности Бога равно отречению полному от этого мира. Любовь к Богу, значит, отречение от всего материального. От чувства собственности, от эгоизма, от ложных обозначений. Зачем они нам нужны? Они нужны на какое-то время, пока мы действуем активно вот на материальной платформе. Но потом, когда мы уже все это израсходовали и пришли вот к порогу, они не нужны. Только любовь к Богу, больше ничего. И идите к Богу, говорите. Все, все хорошо будет. Как ложиться вовремя спать, и детей тоже. Как уложить спать вовремя, особенно летом, очень мешает то, что не соблюдается режим дня. Это привычка. Просто привычка. Если вы детей вовремя разбудите, они сами вовремя лягут. Если вы их в 5 утра всех поднимете, то они сами лягут вовремя, без спроса. Отключится где-нибудь. Но это просто привычка, потому что вечером там что? Не знаю, какие-то развлечения должны быть там, не знаю, но они увлекаются чем-то. Наверняка, что там, интернет, наверное, у них игры какие-то сейчас. Чем заняты ваши дети, интересно? У нас этого не было тогда. Не было интернета, не было этих всяких игр захватывающих. Все было по-другому. Мы встаем в 5 утра. 4 утра, кто как может. Но если вы в 5 утра встали, то вы, конечно, ляжете вовремя. Как помочь мужу от зависти, от зависимости? Хороший вопрос от зависимости. Можно помочь. От чего угодно можно помочь, если человек сам себе хочет помочь. Например, лошадь взять под усы каждый может. Привести к воде легко. Но заставить пить мы не сможем, если она не хочет. Поэтому, если он хочет освободиться от зависимости, можно. Мантра, священное писание, духовная практика, паломничество. Есть много примеров хороших. Но человек должен иметь сам решимость такую, встать на духовный путь. Все возможно. На духовном пути нет проблем ни у кого. Что только в прошлом мы не делали, дорогие мои. Но в духовной жизни все очищается. Все. Все самскары прошлого уйдут. Даже не вспомните про это. Если я в прошлом тоже имел вкус и вина, и прочего когда-то, до духовной практики, все. Вы думаете, я об этом помню сейчас? Нет. Более высокий вкус есть. Зачем? Вы просто даже не помните об этом. Если вы не замените эту вещь на более высокий вкус, вы будете каждый день вспоминать об этом. То, что вы курили или пили, а сейчас нет этого. Будете все равно вспоминать эти вещи. Пока не получите более высокий вкус, невозможно освободиться от зависимости. Но это нужно иметь веру. В духовную практику нужно иметь также веру и стремление к этому. Эту мудрость, стремление нужно иметь. Если человек желает этого, если он готов, конечно, можно помочь. Как выйти из жизни, в которой ты работаешь, как осел, работа, дом, но если надо содержать семью, помогать родным, а жизнь впустую. Так, хороший вопрос, практичный. Посмотрите внимательно. Да, работа, дом, совершенно верно. Но давайте обратим внимание на другую немножко сферу. Что на нас влияет больше всего в этой жизни? Не работа и дом, нет. А звук, который мы слышим. Что мы слышим на работе, что мы слышим дома, что мы слышим в средствах массовой информации, что мы слышим в интернете, читаем. Поток информации – вот что определяет нашу проблему. Работа и дом необходимы – это долг. А вот из потока информации выйдите на какое-то время полностью, пожалуйста. Отключитесь от нее и слушайте свое сердце. Вот так вы попадете в другое измерение жизни. И ваша работа и дом не станут больше рутиной. И приготовление пищи будет тоже не рутиной, а радостью, потому что будете ее освещать. И ваше сердце будет очищаться. Поток информации, вот в чем сейчас проблема. Которая нас не вдохновляет, а беспокоит. Мы знаем все и про Европу, и про Америку, и там, и сям, и то, и все. Откуда? Вот все это поток информации. Давайте, перекройте пока все это. Не нужно ничего этого. Посмотрите, что есть солнце, есть воздух, есть просто ваш разум, рассудок, ваш внутренний мир, откройте его. через практику. Слышьте свое сердце сначала. Вот что сейчас важно. И начнется новая жизнь. Все равно работа и семья, вы никуда не детесь. Это не нужно всем. У меня тоже работа и семья. Ну, я не работаю, но семья есть. Вот сейчас я работаю или не работаю, как вы скажете? Это не работа. Нет, это не работа, нет. Я не думаю, что я работаю. Это моя жизнь. Ну и также у каждого может быть работа как жизнь будет его. Способ жить именно, способ иметь отношения. Вот что такое деятельность. Для очищения, да, хорошо, но это уже не та работа. Та кармическая деятельность, которая ради накоплений. Это ересь все. Поэтому говорим, просто перекрыть информацию и слушать вибрацию, мантры, звук, трансцендентный звук. Как знать, что является моим долгом в каждом текущем моменте, и быть уверенным, что именно это мой долг в данном моменте? Возьмите листок, напишите все ваши сферы жизни по пунктам, что у вас есть. Например, есть работа, ваша должность на работе. Раз. Второе. Вы чей-то муж или жена. Пишите. Вы отец, вы мать. У вас еще есть родители престарелые. Пишите, еще с ними отношения. Напишите все, что у вас есть. И старайтесь всему этому уделять внимание. Вот это ваш долг. Это может быть также отношение с природой, с экологией, что угодно. Напишите список, все, что ваше, составляет вашу жизнь, все сферы. И нужно знать, ничего из этого не упускайте. По мере возможности уделяйте всему внимание, насколько это возможно. Так вы сможете быть гармоничны во всем. Ваша жизнь будет уравновешена. Если отрегулируете свою жизнь, отношения, вы будете счастливы обязательно. Это написано древними. Будете счастливы. Если просто отрегулируете и пищу, и сон, и работу, и все эти отношения, вот уже мы предлагаем, посмотрите, проанализируйте, подумайте. Прямо вместе с семьей можно сесть, написать это все. И всему нужно уделить внимание. Ничего не нужно упускать из виду. Все будет хорошо. И духовная практика там тоже должна быть. Все должно быть. Вы говорите про важность освященной пищи. Можете подробнее объяснить, как это и как ее освящать? Я это делаю в соответствии с ведической традицией. Меня научили этому 35 лет назад. Так мы и делаем. У нас дома есть алтарь. Называется Гуру Гауранга этот алтарь. То есть есть преемственность духовных учителей. И я принимаю посвящение духовного учителя. И теперь я все, что делаю для Бога, делаю через Гуру Парампару. Такая традиция ведическая. Прямо к Богу нет. Это нужно быть очень-очень продвинутым человеком, чтобы с Богом лицом к лицу общаться. Но через представителя, так скажем. Не тот преданный, кто предан Богу, тот, кто предан его преданному. Такая формула есть еще. То есть мы служим духовному учителю. Он служит своему духовному учителю. Это парампара, преемственность. И так все это приходит. Это эффективное как бы средство. Самое лучшее средство. Но если у вас своя традиция, христианская традиция какая-то, ну любая духовная, вы делаете это в своей традиции. Тоже есть алтарь, и иконы или что там, изображение святых, как вы хотите. Но тогда вы должны либо своими словами, либо как-то традиционно своей традиции это освящать, предлагать на тарелке приготовленную пищу алтарю сначала. И пища, когда готовится, не пробуется. Первый пробует он. С любовью нужно это делать обязательно. И вы увидите, какие вы вибрации получите потом, когда осветите пищу. Всегда это праздник будет дома. Всегда это праздник. Пища должна быть только чистая, там не должно быть никаких мясных продуктов, ни рыбы, ни яйцо. Если мы хотим именно Богу предложить, эти продукты не используются в низших гунах природы. И обычная пища простая каждый день, а по воскресеньям в семье готовьте пир все вместе. И освящаете его. И вся семья принимает, так семья становится крепкой и радостной. То есть это зависит уже от традиции. Тут я не могу вмешаться в эту личную жизнь. Вы сами выбираете, как это делать. Как объяснить родственникам, если они спрашивают, ты не ешь мясо, так как животные живые, но ведь растения тоже живые. Ну да, но ответственность за убийство растений и животных разная все же. Разное. Можете им объяснить даже механизм кармы тяжелый, когда это убойная пища. Растение, когда вы срываете его, не осознает так остро этого убийства, но это же беспокоится, импульсом какой-то дает, но не беспокоится так сильно, не страдает так сильно. Очень притупленное ощущение у растения. Растение на санскрите называют друма, дерево. То есть он в спящем состоянии живое существо находится. А животное нет, это наш младший брат. У него достаточно развитое сознание, но прекрасно понимает, что вы собираетесь делать. И все эти настроения входят в кровь. Мы уже объясняли, да? Как ум создает химический состав крови мгновенно. Адреналин и другие вещества, и наркотические вещества от любви, и от зависти, яд. И мгновенно кровь реагирует на наше настроение. Мгновенно. Это очень такая мембрана кровь. И животное, которого забивают жестоко на бойне, кровь переносит в клетки всю эту информацию. Отчаяние, боли, страха, злобы даже. Но самый негативный выброс идет, вот, когда момент насилия она испытывает. Ненависть к человеку, желание отомстить. А потом человек это все съедает. Поэтому огромная разница есть между тем, как люди бывают, животных едят плоть или едят растения. Хотя, как мы сказали, растения есть, и неосвященная пища тоже греховна. Тоже болезнь приводит. А освященная пища вы ее сразу почувствуете. Она приносит именно сильную радость и облегчение. Именно радость большую. Ребенок-инвалид – это самый главный долг. Один из главных долгов. Не думайте, что самый главный долг. Просто это определенная обязанность, да, заботиться об этом ребенке. Вот и все. Но главный долг – служить Богу. Если вы заботитесь о ребенке в служении Богу, то это не отличается. Если вы работаете в служении Богу, то это не отличается. Если семью заботитесь в служении Богу, это тоже не отличается. Поэтому долг только один – служить Богу. Все остальное должно быть занято в этом направлении. И неважно, какие дети – больные или здоровые – это все наша обязанность в служении Богу. Ну, вот есть история, чтобы пояснить этот момент. У одного царя был учитель, саньяси, монах. И однажды царь поднялся на крышу дворца посмотреть на столицу и увидел своего учителя, монаха, с протянутой рукой, собирающего подаяние. И подумал, ну вот, странно, мой учитель нищий, а я царь, богатый. И написал записку слуге, передал, говорит, дай пожертвование вот эту записку. Вот тому садху. Слуга подошел и дал ему эту записку, как подаяние. Его гуру раскрыл записку и прочитал: «Все мое царство твое» и подпись «Царь». Рассмеялся, обрадовался монах. Пришел к царю и сказал: «О, ты только что отдал все царство мне. У тебя больше нет царства. Теперь царство мое. Но управлять будешь ты, потому что я садху, я работать не должен. Но чтобы поесть, теперь вместе со мной будешь собирать подаяние в столице. Ходить от дома к дому, просить вместе со мной подаяние. Царства тебе больше нет». И они ходили, собирали вместе подаяние теперь. Его гуру-монах и царь во всех своих атрибутах, у своих подданных. В течение года. За этот год все люди провозгласили царя святым. Он говорит, очень повезло, что наш царь святой. И через год гуру сказал: «Хорошо, забирай свое царство обратно, но помни, кому оно принадлежит. Кому принадлежит наша семья? Кому принадлежат наши дети? Давайте не забывать. Вот это и сознание Бога. Вот о чем речь идет». То есть фактически мы отрекаемся только на уровне ума. В практике нет. Мы продолжаем выполнять все свои обязанности. Но поскольку мы отречены на уровне ума, мы радостны. Нет больше этих впечатлений, этих самскар. Мы свободны, как лист лотоса не смачивается водой, находясь в воде. Мы не соприкасаемся со скверной. Без действия в действии. Да. Любить не недуг, недуг не любить, Сократ. Вот точное выражение, то, что мы процитировали. Любить не недуг, недуг не любить, то, что сказал Сократ. Цитата. Какое ваше отношение к самооценке? Стоит ли об этом вообще задумываться? Самооценка должна быть правильная, адекватная. От этой самооценки зависит успех моей жизни. Мы приводим такой пример, что если я упал в том углу, я не должен стараться подняться на сцене. Должен подняться сначала в том углу, еще дойти до сцены. То есть каждый поднимается за своего уровня. Вот это называется правильная самооценка. Если есть правильная самооценка, я могу начать свой прогресс. Только в этом случае. Другой пример. Я могу знать, где находится Москва, где Владивосток, где Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, все могу знать вокруг. Но если я не знаю, где я нахожусь сейчас, я никуда не могу попасть. Ни в Москву, ни в Рио-де-Жанейро, ни в Владивосток. Хотя знаю все, всю географию. То есть важно знать себя, где я сейчас нахожусь. В Ведах эта наука описывается как тригуны материальной природы. Я должен понять свои качества. Разобраться. И в связи с этим принять на себя определенные обязанности для роста. Это правильная самооценка, адекватная. Как мы уже говорили, вы составляете полный список наших отношений в жизни и смотрите, что я успеваю делать, что не успеваю делать. Вот это будет правильная самооценка себя. Насколько я вообще квалифицирован поддерживать этот круг общения, данный мне. Вот тут я учусь. Хвост вытащили, нос увяз. Нос увяз. Нос вытащили, хвост увяз. Вот нужно вот этот баланс. Вот это правильная самооценка. Не так, что я бросился в духовную жизнь и забыл про все на свете. Это сумасшествие. Либо я бросился в всю материальную жизнь и забыл про духовную. Тоже сумасшествие. Дисбаланс. Вот это нужно учиться балансировать. Это самооценка. За это отвечает. Как вы относитесь к солнцестоянию, практика, ритуал? А смотря как мы это с вами понимаем, этот праздник, солнцестояние. Кто-то может мне рассказать вкратце, что такое солнцестояние в Латвии? Что это за праздник? Лучше не знать, что это правда, что ли? Это же важный народный праздник, я слышал. Что там делают? А, может быть, сейчас просто по-своему справляют? А вообще изначально, это же хороший праздник. Праздник Солнца, это же хороший праздник. Праздник Солнца. Солнце – это глаз Бога, описано. Бог как солнце – это девиз должен быть. Это очень хорошая аналогия. Солнце – это источник жизни. Солнце – это источник разума. Солнце – рассеивает тьму и невежество. Солнце – причина жизни, но само оно не несет ответственность за нашу жизнь. Видите, оно положение как бы Бога занимает. Тут очень хорошая аналогия, это сравнение хорошее. Оно очень могущественно. Причина жизни, но она находится на своем месте. На солнце нет дня и ночи, а здесь мы по солнцу ориентируемся. Мы все зависимы от солнца, а оно независимо. Видите, вот это все хорошие аналогии. Восходы, закаты – это мигание век Бога, говорится в Ведах. То есть можно понимать через атрибуты природы Бога также. Вот эти праздники также помогают. Все изначально, как бы вот старые праздники, они были связаны с чем-то божественным, если их правильно изучить, правильно
проводить. Как увидеть, распознать знаки, подсказки высших сил? Как перестать бояться перемен? Нужны знания, чтобы не было суеверий и предрассудков. Приметы тоже есть, безусловно, они тоже работают, но нужны знания, чтобы видеть этот мир и понимать его. Если мы знаем правила дорожного движения, мы не боимся дорог. Если мы не знаем правила дорожного движения, мы боимся дорог и поворотов. Мало ли что может быть. Но это вопрос знаний. Также и здесь, как увидеть, распознать знаки. Сначала нужно услышать знания от духовного учителя. Сначала нужно услышать. Глаза сейчас мешают нам. Перед нашими глазами много всего происходит, но из-за наших отождествлений мы не видим еще все в должном свете. Сначала нужно услышать знания, получить на слух. Это мантра медитация, это лекции духовных учителей, это священные книги. Сейчас вот такой процесс, получение знаний и развить некоторую привязанность к духовному. Узнать о духовном мире, что это такое, развить свое стремление туда. Это как музыка, знаете, это как вот, это другое измерение. Это как вот праздник. Нужно медитировать на духовный мир, научиться. Мы должны быть радостны всегда. А потом сможем уже увидеть глазами другими. Сейчас нужно этот поток информации нас сбивает с толку. Больше сейчас в себя нужно погрузиться, познать себя. А остальное все увидите, глаза же есть. Добавить разум, все увидите сами. По каким критериям можно понять, что я иду правильным путем? Духовный путь. А это должен оценить духовный учитель. Есть духовный учитель, он уже духовный. Он своими чувствами будет реагировать на наше служение, на нашу деятельность. Если он духовный, по его реакции можно понять, хорошо ли я поступаю или плохо. Если он не духовный, нельзя понять по реакции. Если духовный учитель ищет выгоды, уже невозможно понять, что правильно, что неправильно. Если он ищет последователей, выгоды, славы, то все, это неквалифицировано. Мы не можем понять в этом случае. Но если на самом деле духовный человек, тогда все очень просто. Ему нравится, значит духовно. Вот и все. Если он чист. Не нравится, значит, не духовно. Все просто. Как ребенок учится? Он говорит, отцу нравится, значит, хорошо. Не нравится, значит, плохо. Он так и учится вот вначале. А позже уже, когда он обретает самостоятельность, также вот эти вот, духовную самостоятельность, он может получать наставление откуда угодно. Хоть собака залает, он поймет, что нужно делать. Но это уже на таких высоких уровнях. А вначале нужно просто слушать духовного учителя и видеть его реакцию. Или те, кто более духовен, также можно оценить себя. Если я, скажем, хочу стать врачом, я получаю оценку от других врачей. То же самое мы делаем. Как перестать волноваться о будущем? Ну, тогда нужно стать счастливым настоящим для этого. Тогда волноваться перестанем будущим. Зачем будущее светлое? У нас и сейчас все хорошо. Все, вот нужно на этом остановиться. Если мы отрегулируем свою жизнь, по утрам будем медитировать, если все сделаем как должно, пища и прочее, ежедневно это будем делать, будем счастливы. И в будущем то же самое будет. Есть притча об одном мудреце, который ходил и встречал разных людей. И сначала он встретил монаха. И монах увидел этого великого мудреца, сказал, благослови меня, мудрец. Мудрец сказал, благословляю тебя, умереть как можно быстрее. Пошел дальше, увидел царя. И царь попросил, благослови меня, мудрец. О, тебе лучше не умирать, живи как можно дольше. А третий он увидел мясника. Мясник сказал, меня благослови. Не живи, не умирай, сказал. А третий он встретил чистую душу великого преданного Богу. Ну, давайте все равно, можешь жить, можешь умереть. Все для тебя хорошо. О чем это речь? Монах, он находится в рискованном положении.
Он беззащитен перед женщинами, может потерять свою аскезу просто под влиянием женщин. Умри сейчас, пока ты еще монах. И попадешь на райскую планету сразу, потому что ты монах. А если ты упадешь, ты потеряешь все. Поэтому умри сейчас, для тебя благо. Царь, он сейчас наслаждается высшим своим положением, своей хорошей кармой, но он ее растрачивает. А растратив, родится рождением ниже. Поэтому говорит, тебе нужно жить как можно дольше, не умирай. Потому что твое рождение в будущем будет какое-то низкое. Ты всю карму растратишь благочестивую, и все. Когда увидел мясника, говорит, ты сейчас в аду живешь, и в ад пойдешь, не живи, не умирай. Но когда встретил того, кто служит Богу, целыми днями, говорит, да какая разница тебе, ты сейчас служишь Богу, и потом ты будешь служить Богу, можешь жить, можешь умереть, все хорошо для тебя. Как понять, какая религия твоя? Любовь к Богу нашей религии, дорогие мои. А традиция, какую хотите, выбирайте, куда душа лежит. Любовь к Богу нашей религии, больше ничего. Есть другая, другой сравнение из Пуран. Религия – это четыре опоры, определите ее, настоящую религию. Это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Если вы это верите, это религия. Все остальное безбожие. Как бы ни называлось. Обязательно ли выбирать одну конкретную религию или воспринимать Бога как что-то единое? Как вы относитесь к смене религии? Религия одна, на самом деле. Это традиции разные. Религия – это законы Бога. Для всех людей законы Бога одинаковы, но поскольку не все могут следовать одним и тем же законам, традиции разные. Например, кому-то нужно сказать «не убивай». Почему? Потому что он склонен к убийству. «Не воруй», потому что воровать может. Ну а другой человек не ворует, у него нет такой склонности, ему нужна другая религия, другие заповеди, более высокие. Но религия одна, цель этих всех заповедей, цель любой заповеди – это любить Бога. Очень сильно полюбить Бога, вот в чем смысл. Всей душой, всеми чувствами, то есть нужно войти туда, в это бытие Бога, чувствами, умом, речью, мыслями, все, деятельностью. И вот тогда мы сможем увидеть все, этот мир духовно может целиком. В этом к этому ведет любая религия. Если она авторитетна, цель только одна – это любовь к Богу. Бескорыстное, любовное, преданное служение. Так еще описывается любовь к Богу. Бескорыстие, чистота. А традиция, она появляется и исчезает в какое-то время. Если мы говорим просто религия, как идея веры, она в какое-то время появляется, в какое-то время она исчезает, приходит в упадок. Ядая дахи дармася гланир павати барата. То есть религия любая, время от времени приходит в упадок, любая традиция. Как? Под влиянием человека. Человек создает эту же традицию. Если посмотрите на всех пророков, они не создавали этих традиций. Они давали любовь к Богу, путь к любви к Богу, вот и все. А люди уже сами организовали это в своем обществе, как в соответствии с культурой, языком и привычками. Религия одна – это чистота, милосердие, аскетизм, правдивость. И неважно, где вы и как практикуете. Но есть традиции, традиция нужна какая-то человеку. Это так же, как женщина смотрит, что много хороших, интересных мужчин, но если хочет выйти замуж, то за кого-то одного. Иначе она не познает преданности, верности. Если какую-то традицию выбираете сердцем и душой, следуйте ей сердцем и душой, сохраните верность, чтобы дойти до конца вот именно таким путем, который вам подходит. К сожалению, сегодня традицию выбирают и потом начинают ссориться с другими традициями. Не для этого традиции создаются. Не для вражды, а для следования. Что легко? Если ведическая традиция сейчас не по силам, хорошо, выбирайте другую традицию, которая подходит сейчас вам. Чему вы можете следовать именно? Вот тогда это называется религия. Не нужно быть так называемым христианином, так называемым мусульманином, так называемым кришнаитом на показ. Не надо это делать ничего. Как помочь ребенку в выборе профессии, если он не может определиться? Он может определиться, выдерните его из потока информации. Он может определиться. Поток информации мешает ему. Какие-то игры, развлечения, не знаю, отвлекающие моменты. Ваша задача – выйти из потока информации, вырвать также вашего ребенка оттуда, чтобы он мог слушать себя, понимать себя, познавать себя. Столько можно вещей важных, чем он может заняться, следить со своей природой. Но поскольку смотрит туда-сюда, там фоны, всякие айфоны, не знаю, что же сейчас. Столько всего сложного. Как один космонавт мне сказал, российский, рассказывал впечатление о космосе. И так же, как и все космонавты, он сказал, что Земля одна, мы увидели оттуда совсем другую картину. То, что на Земле мы никогда не сознавали, не чувствовали. Что нам нужно жить в мире, у нас мы в одном мире живем на самом деле. Разные страны это мы придумали, как и религии все разгородили. А полетите туда, вы увидите другую картину, говорит. Вы увидите Вселенную, там вы увидите Бога вообще, вселенскую форму. Это потрясение вы испытаете. И он говорит, что для того, чтобы мир на Земле установить, говорит, я предлагаю всех президентов мира послать в космос. Я сказал, потрясающее предложение. Вот. Я поддерживаю вообще. Все президенты мира должны слетать на орбиту и вернуться туда уже с другим сознанием. Хорошее предложение. 70 в одном корабле прям. Наше время истекло, хотя вопросы не кончились. Ну, мы что-то успели рассказать. Я должен вас всех поблагодарить за внимание. Спасибо большое.